он сын царя Враджи. И ради цели, ты сын царя Враджи, ради цели ученого Брахмана, совершить действия, которых ты не делаешь. Акария. Акария. Акария означает деятельность. Акария означает то, есть, то, что ты не делаешь. Но Каран, ты должен делать. Ты должен сделать то, что ты не делаешь. Потому что все для Кришны все возможно. Кто-то спросил Прабхупады, может ли Кришна поднять гору, которую не создать гору, которую не сможет поднять. Суть вопроса была, смысл вопроса был в том, что если вы скажете да, это означает, что он создает гору, которую он не может поднять. То есть он чего-то не может сделать. Это означает, что он не может поднять ее. Если вы скажете, что он не сможет это сделать, то это означает, что он не сможет создать гору, которую он не сможет поднять. Это означает, что он не может это сделать. То есть в любом и в том и в другом случае это означает, что он чего-то сделать не может. И Прабхупада сказал, да, он может создать гору, которую он не сможет поднять. И затем он ее поднимет. Он может сделать все, что угодно. Он должен быть способен создать гору, которая не сможет поднять. Это означает, что он может делать все угодно, все, что угодно. И затем он ее поднимает. То есть, иными словами, Господь он может сделать все. Он не ограничен. Это идея, что форма означает ограничение. Ограниченность. Качество означает ограничение. Это материалистичная идея. Например, у нас что-то здесь есть, например, что имеет форму. Например, вот это есть. Это форма. То есть это столько-то сантиметров, столько-то сантиметров, столько-то сантиметров. То есть она ограничена, это форма. Итак, форма означает ограниченность. И материалисты думают, что если вы говорите, что у Господа есть форма, то вы ограничиваете Бога. Но они не понимают, материалист не понимает, что также есть формы, которые не ограничены. Неограниченная форма. Дата-рамананта-рупам, адитья-варнам, тамасат. Тамасас парастат. Основа всего. Ананта рупам. Безграничная форма. Бесчисленная форма. Бесчисленная форма. Бесчисленная форма. Ананта рупам. Адитья варнам. Адитья. Означает, буквально это означает дети, адити. Адити и дити. Это две сестры. И потомство от адити. Их звали суры. Адити. И дити. Дайти. Они асуры. Как правило. Они асуры. Но иногда, как, например, Кришна говорит, «Дайтянам прохладава сми». Среди дайти, дайтев я прохлад. Среди тех, которые были рождены от адити, я, среди асуров, я прохлад. Прохлад родился в семье асуров. Но он преданный Кришне. Итак, дайтянам прохладава сми. Итак, адити. Дети Адити. Итак, существует 12 адитиев. Есть разные категории полубогов. И одна из категорий полубогов. Их называют Адити. Адития. Их 12 насчитывается всего. И они занимают положение Бога Солнца. Они становятся правителями Солнца в разные периоды времени Брахмы, в жизни Брахмы. То есть эти разные адити, они становятся с богами Солнца. Например, настоящий, ныне живущий, так сказать, бог Солнца, его называют Вивасван. Знание Бхагавадгиты было дано Вивасвану. То есть настоящий Ману его называют Вайвасвата. ману. Вайбас это исходит от Вивасвана. Он получил знание от Вивасвана. Адити означает сияющая личность, солнце. Адити варнам, тамасас парастат. Тамаса означает тьма. Этот мир, когда мы говорим мир, то мы обычно подразумеваем эту вселенную. Как правило, мы имеем в виду эту планету, но если мы будем говорить более космическим языком, то это означает вселенная. Но этот мир, на самом деле, гораздо больше, чем одна вселенная. Если вы возьмете бутылку с банку с горчичными семенами и разбросайте ее, рассыпите ее по полу, то и вы посмотрите на это, это можно сравнить со вселенными, как они разлетаются таким образом по полу. Подобно тому, как вы бросаете горчицу, также вселенные выходит все, и все это называется, вместе все это называется мир. Но мы просто одна вселенная или одна часть этой вселенной. Вселенная наполовину заполнена водой, и Вишну лежит в этой вселенной. Какой Вишну лежит во Вселенной, наполненной водой? Гарбата Кашая Вишну. А из его пупка, то есть эта Вселенная была наполнена наполовину водой, и огромные волны поднимаются воды Гарба, и между ними лежит змея, которая очень удобно спит. Очень спокойно. Грихастхи не могут себе найти покоя, занимаясь своей семейной деятельностью, потому что самадхи Прабхупады очень громко проигрывается киртан. Это наши вишны. Они не могут отдыхать спокойно. Почему? Вы включаете эти замечательные киртаны с купола самадхи Прабхупады. Когда я обычно здесь жил, меня очень сильно беспокоило. Это бесполезное пение с кассеты полупроститутки по всему этому, по всей этой местности, особенно со стороны Экспо. Выставки, фотовыставки. Они играли этот шум, проигрывали этот шум, который называется киртан, какая-то проститутка откуда-то из Бангладеша. Пела. Я пытался различным образом остановить эту скверну звуковую. Я просьбу, прошение посылал консулу, знаете, сама Дана Беда Канда. Я давал торт, угощал тортом преданным, который включал эту музыку. Я говорил, пожалуйста, не включай, это Дана, затем Беда. Затем я разговаривал с двумя лидерами этой программы. Я говорил сплетни об этом, о этому, и говорил сплетни другому о том. И в конце концов я предпринял операцию взлома, со взломом. Дети из Гурукулы посреди ночи, они открыли окошко, разбили окошко, проникли внутрь и разбили этот магнитофон. Это называется операция с взломом. Они сломали магнитофон, и те достали другой магнитофон, потому что они не покупали его, они просто украли его во время фестиваля. Очень легко. Я пытался все четыре метода использовать, чтобы остановить этот ужасный вибрации. Если вы захотите посидеть спокойно, почитать что-то, и вы слушаете этот ужасный звуковые вибрации, это гимнастика для связок, и совершенно отвратительного качества. Это была просто пытка, и это исходило из разных, раздавалось из разных мест, из Вайкунтха Бандара, из фотовыставки, из ресторана. И также еще из лонг-билдинга, из кухни и так далее. Несколько динамиков было установлено. И Господь послал единственного сына, который был только я. И я совершенно не мог терпеть эту звуковую вибрацию. Я обычно молился: Господь, прости их. Они не знают, что они играют, что они ставят на магнитофоне. Потому что для них это все духовно. И однажды я лично отказался от всех своих кассет Прабхупады с киртанами, чтобы я попросил их, пожалуйста, хотя бы иногда проигрывайте это тоже между всей этой скверной. Но я не это все не увенчалось успехом. Я не знаю почему. В конце концов, после многих лет я приехал сюда, и я услышал эти чудесные звуковые вибрации, которые исходят из самадхи. Это так удивительно. Каждый раз вы слышите. Вчера вечером я думал, я уходил из толпы. Я шел за домом Махараджи, мимо этого бассейна с водой. И из Таранпура кто-то играл. Проиграл какую-то кассету.
Мокабула, лайла, о, лайла, о, лайла.
Он сказал, о боже, что я приехал в Навадвипу, чтобы это слушать. Хит из индийского кино. Я подумал, о боже, лучше я вернусь в библиотеку. Как только я пересек и зашел в библиотеку, я услышал Кришна, Киртана. И подумал, о, замечательно, так удивительно. Но некоторые преданные, они не могут заснуть, когда они слышат этот Киртан. Некоторые преданные не могут воспевать, когда они слушают воспевание Прабхупады. Они не могут воспевать. Я никого не осуждаю, я просто даю вам информацию. Я просто компьютер. Я просто даю вам информацию.
Then I'm asking you, retry about what you want me to do. Whatever you want me to do, I can do.
Все, что вы просите от меня, я делаю. Это просто информация. Кто-то не может воспевать, когда пленка включена. Но Вишну, у него нет таких проблем. Даже между водами уничтожения океана Пралая в конце дня Брахмы, когда воды поднимаются до середины Вселенной, до 2/3 Вселенной, он спит спокойно. Там. Это показывает, что он Тамасах Парастат. Адити Варнам. Тамасах Парастат. Тамасах Парастат. Он пребывает вне тьмы этого мира. Этот мир тьма, пока нет здесь солнца и луны, вы ничего не можете видеть в этом мире. До тех пор, пока нет солнца, вы даже не можете видеть луну, не будет даже луны. Нет, если нет солнца, нет Адити, вы не можете видеть ничего. Вот почему Адити Варнам Тамасах Парастат. Вне тьмы материального существования находится Господь. И он очень спокойно, очень удобно отдыхает. У него нет никаких проблем вовсе. Поэтому его называют Тамасах Парастат. Даже, хотя столько беспокоящих элементов присутствует, волны поднимаются, и вселенной, во вселенной, как это называется? Этот стебель. Все планеты, они падают в воду. Сильный ураган дует туда-сюда. И несмотря на все это, Кришна, Вишна, он очень спокойно спит. Его ничего не беспокоит. Такая личность. Мы видим его в форме божества. Эту личность. Он вне всякой ограниченности. Форма не означает ограниченность. Вот что я пытаюсь объяснить вам. Материалисты думают, что форма означает ограниченность. Почему? Они говорят, почему вы поклоняетесь Богу? Идолу. Вот что они думают. Идол. Слово «идол» исходит из слова «идея». Идея означает, что кто-то внезапно, жарким летом, его желчь поднимается в голову, ударяет ему в голову, и он получает идею. Вот это называется идея. Эта идея, он выдумывает какого-то золотого теленка, или золотого козла, или золотого буйвола, и начинает поклоняться ему. Это называется Бог. Это Но это божество не идол. Божество, оно в соответствии с описаниями Бога. Оно создается в соответствии с описаниями формы Бога. И эта форма описывается в звуковых вибрациях. Она не, это не дерево, это не глина, это не картина, это не драгоценный камень, это не земля, это не песок, это Сачидананда Виграха. Ишвара Парама Кришна Сачидананда Виграха. Иногда, особенно в Бенгалии, по всей Индии, самые люди, самые разумные люди в Бенгалии, во всей Индии, в этом нет никаких сомнений. Единственная проблема, они не знают, как использовать этот разум. У них нет разума, чтобы использовать свой разум. Они забыли. Как, например, Вивекананда. Свами Вивекананда. Он отправился в Америку, чтобы говорить там на конференции сравнительных религий в парламенте религии в Чикаго. Они послали его отсюда. Его спонсировал один царь. Один царь его спонсировал. И у него были сертификаты, бумаги, от парламента в дипломате. И он сел на поезд, чтобы доехать до места, где была конференция, но он сел на поезд в другом направлении, который следовал в другом направлении. Вы можете понять, что не так с его философией на этом примере. Он просто сел и поехал в другом направлении. Это другое направление. Форма означает ограниченное. Вот это противоположное направление. Он думает, форма ограничена. Нет, есть форма, которая безгранична, неограниченная. То есть есть форма, ограниченная. То есть есть два способа понимания этого. Первое — это то, что форма безгранична, и второе — это бесформенность. И имперсоналисты, они едут в другом направлении, совершенно в неправильном направлении. Как, например, я родом из города Куэмбатора, где множество фермеров живут. Они выращивают сахарный тростник. Они неграмотные люди. У них нет никакого образования. За маленькие беспокойства, за ограду, кто-то идет и ставит свою ограду немножко на другую сторону, ну, они идут с этим топориком, и они отрубают ему голову. Они идут затем в полицию и ставят на голову на стол инспектора и говорят: «Я убил его». Вот такие люди. Вот с такими людьми я вырос. Так что будьте осторожны. Они ничего там дурного не видят, они просто срубают голову, идут, берут ее и ставят на стол инспектора. Я убил его. Но 2 сантиметра он залез на мою сторону. Как я могу это терпеть? Я убил его. Можете делать все, что угодно. Вот он здесь, я здесь. Ну, такие люди. Их называют каунды. Эти каунды, что произошло, когда автобус приехал? Местные автобусы никогда приезжали в первый раз из города, они пользовались из деревни в город, и они ездили на автобусе, и они сходили, так сказать, они стояли на том же месте, когда после работы они возвращались, они становились на то же место, где они сошли, потому что они думали, что раз я приехал сюда, я должен здесь и стоять, чтобы сесть на автобус. Но они удивлялись, почему автобусов нет, но люди говорили им: вы должны на другую сторону дороги перейти, чтобы поехать в обратную сторону, потому что автобусы едут только этой стороной. Что за плохая система? Только в одну сторону. Почему не в две стороны? Такие глупцы. Вот это и есть имперсоналисты. Такие же глупцы. Имперсоналисты и эти люди, они между ними нет разницы. Эти люди не выращивают тростника, а имперсоналисты выращивают заблуждение, так сказать. И даже сахара не производят. Их философия горькая, никакого сахара. И у вас есть форма, которая ограничена. Вы должны ехать другой поезд, который едет в другом направлении. Вот что сделал Вивекананда. Он сел на поезд, который ехал из Чикаго. И помимо этого, он также забыл свой чемодан в вагоне, в котором был и адрес, и рекомендательное письмо, и сертификат от правительства, и все он оставил. Я не хочу, конечно, продолжать эту биографию, обсуждать Вивекананды. Это интересно было, когда он приехал туда, он был так голоден, что он сидел в позе лама, медитировал, но не мог медитировать, потому что он был голоден. И он посмотрел на дом, который стоял на другой стороне, и позвонил звонок, и женщина вышла, и она увидела, что у него тюрбан одет, и какая-то одежда такая, он сказал: «О, вы из Индии?» Он сказал: «Да». Он сказал, что я приехал, чтобы принять участие в парламенте религии, но я потерялся, сбился с дороги. У меня нет никаких денег с собой. И она сказала: «О, интересно, я тоже член парламента религии. Я вас туда отвезу». И он сказал: «Я пытался медитировать, но на пустой желудок вы не можете думать о Боге. Итак, дайте мне какую-нибудь пищу». И женщина сказала: «О, я очень сожалею, вы брахманы, у меня есть только свинина». Он сказал: «Я йог, я могу переваривать все, что угодно». Хорошее определение йоги. Я йог, я могу съесть свою тещу. Так как мы должны, по идее, обсуждать славу божеств, я предпочитаю остановиться здесь. Это, конечно, весьма забавно, вся его биография. Прабхупада упоминает об этом. Он говорил, что он отправился туда, и он вернулся с одной женщиной обратно. Это та же женщина, которая накормила его свининой. В конце концов, когда он закончил свой турне, она стала его ученицей, и он вернулся. Это его известная ученица, сестра Ниведжита. Итак, он вернулся с одной женщиной после своей проповеди Веданты. И Прабхупада сказал, что даже он вернулся с одной женщиной. Я тоже отправился туда, он сказал. У меня не было никаких бумаг. Я поехал с 40 рупиями. Я вернулся с таким огромным количеством людей, с практикующим сознание Кришны. Прабхупада обычно смело сравнивал себя с другими проповедниками. Посмотрите на него, и посмотрите на меня. Это не из-за ложного эго, это истинное эго. Да, я обрел успех, почему я должен говорить? Не должен говорить об этом. Если я обрел успех, то что я должен говорить, что я проиграл, что обрел потерпел неудачу? Это не смирение. Иногда мы думаем, что «Вот у меня нет ничего, я никто, я не преданный». Ты что, демон тогда? Если ты не преданный. «О, преданный, о, Прабу, я не преданный». А кто же ты такой? Ты ракшас или кто? Я вижу, ты воспеваешь Хари Кришну, наверное, ты и преданный должен быть. Должно быть преданный. Это ложное смирение. У Прабхупады не было такого ложного смирения. Однажды какие-то люди пришли к нему в Бомбее. Они принадлежали к другой группе. Это Син Моя, полный греха. Син означает грех на английском. Ананда Чин Моя Раса Прадибавит Абхис. Он Ананда Чин Моя, это Кришна. А эти были Син Моя, полные греха. Эта группа грешников при Син Мой пришла к нему. И один человек говорил: «Свамиджи, никто не знает Бхагавадгиту». Прабхупада сказал: «Почему ты это говоришь?» И затем этот человек сказал: «Разве это не так, Свамиджи? Как кто-то может знать Бхагавадгиту? Я знаю Бхагавадгиту». И он поставил свой указательный палец на стол. Он делал эту мудру много раз, это провозглашение истины. Видели эту Бхагавадгиту, как она есть, с этим изображением Прабхупады? Это указательный палец, с его указательным пальцем на столе. И он: «Когда вы прикасаетесь пальцем к книге, это означает, что все, что есть в этой книге, у меня есть это в кончике своего пальца». Это означает, это значение этой мудрости, стапаны, установления. утверждение «Я знаю Бхагавад-гиту». И затем одна женщина сказала: «Но с вами же мой Гуру Махарадж, он не знает». Перед тем, как она закончила, он оборвал ее. Он не знает. И они сказали: «Свамиджи, на самом деле мы ничего не имеем в виду дурного. Мы просто пришли на ваш даршан. Мы уходим. И, пожалуйста, дайте нам благословение. Уходите. Никаких благословлений». Так окончилась эта беседа. Уходите. Никаких благословений. И они все ушли из комнаты, и Прабхупада ворчал: «Не принимайте Кришну, никаких благословений, уходите». Никаких благословений, он продолжал так говорить. Они уже ушли. Но он продолжал говорить сам себе: «Уходите, какие благословения, никаких благословений». Он был очень огорчен, очень рассержен. Никаких благословений. Итак, они идут в противоположном направлении. Материалисты, они идут в противоположном направлении, чтобы найти, что есть не Бог. Посмотрите на этого парня. Он идет совершенно в противоположном, прямо в противоположном направлении. И он пытается найти, что не Бог, что есть не Бог. Найти, найти, найти. Не это, не это, не это, не это. Не свет. Это означает тьма. Не свет. Также можно, это может быть и днем, когда не требуется света никакого. Но их идея свет, тень и свете, или это должно быть свет, или должно быть тьма. Нет света, значит нет тьмы.
Если...
То есть, если нет тьмы, то значит должна быть какая-то лампочка. Но на самом деле, помимо лампочки и помимо тьмы, есть также дневное время, когда вам не нужно никаких выключателей, никаких вспышек и так далее. Но вы можете видеть все очень ясно. Адитья варнам тамасах парастат. Так Бог безграничен. И благодаря этому его формы, они тоже безграничны. И когда вы делаете его форму, изготавливаете его форму даже в ограниченном каком-то материале, то есть, допустим, дерево или глины, он, тем не менее, безграничен, потому что, поскольку, может быть, конечно, дерево ограничено, но его форма безгранична. Итак, когда человек, следуя указаниям преданного, поклоняется этой форме Божества Господа, неважно, какой бы он незначительным, каким бы он незначительным не был, или как бы он не был связан с своими предшествующими реакциями кармы, как Копанат, например, или, может быть, он может находиться на трансцендентальном уровне, и он может привлечься к Дева-Деви по божественной воле Верховного Господа, или он обусловлен душа. Просто благодаря так, насколько человек на самом деле может видеть, что это дерево безграничной Кришны. Это только может быть в соответствии с прогрессом, с его собственным прогрессом в его духовном изначальном сознании. В соответствии с его прогрессом в сознании. Севан муке хиджихвадо своим эва спорати да. Атакши Кришна намади набавет грахьям индриях. Набавет грахьям индриях. Через материальные чувства невозможно с помощью материальных чувств ухватить или понять существование Господа, осознать существование Господа. И просто отрицая материальное восприятие, то есть думать, что Господь без форменен, без ног, без рук, как Прабхупада говорил в аллигаре. То есть это означает, что у Бога нет ни рук, ни ног, ни лица. Потому что человек не может понять форму, прекрасную безграничную форму Господа. И Прабхупада называл их собаками. Это кута. Шав-китав. Это язык особый в Дели. Очень многие торговцы канцелярскими товарами пользуются этим языком, то есть те люди, которые продают эти конверты для писем и безопасные булавки. Эти люди, они используют эти шавкита. Шаф означает счет. Катафбук, то есть книга, то есть бухгалтерская книга, то есть это означает, что у них ничего не записывается, никаких книг, никаких книг. И, например, вы видите собаку на улице, она внезапно бежит на другую сторону, в противоположном направлении, и она бежит до конца этой улицы, и без всяких причин она поворачивается и бежит в другом направлении. И это называется... Кута означает, у нее нет никаких счетов и ничего не записывает. Она не знает, зачем она бежит, ради чего она бежит, что она должна делать, никакого представления. Просто идет на одну сторону, внезапно поворачивается и бежит обратно. И Прабхупада говорил, что эти персоналисты, которые думают, что у Господа нет формы, это форма, у нее нет ни ног, ни рук, она глухая, она немая, она хромая. Они думают, что они прославляют Бога. Они говорят: «О, Господь, ты хромой, о, Господь, ты немой, о, Господь, ты не можешь слышать, ты не можешь есть. О, Господь, ты послал только одного сына, и даже с ним мы разделались по-варварски. И ты не знаешь, как подшивать свою рубаху, поэтому она у тебя такая, как в виде балахона, и ты потерял свою кровь, и у тебя длинная борода». И вот он указывает: «О, душа, возвращайся ко мне в царство Бога». Так это все исходит из пьяной головы Микеланджело. Это не имеет ничего общего с Господом Библии, к сожалению. Микеланджело — это алкоголик. Когда алкоголик ложится горизонтально и рисует что-то на крыше, что вы можете ждать от этого? Попытайтесь это, напейтесь до горла и ложитесь и рисуйте что-нибудь. Даже если вы нарисуете своего отца таким образом. И это все идол. Все эти формы, что Господь — это первая личность, поэтому Он должен быть старее, чем все остальные. У него должна быть холестерия, и его печень должна давным-давно уже отказать, потому что он самый старый. Это материалистическая концепция. Материалистическая концепция двумя образами проявляется. То есть люди думают, что Господь — это продукт непроявленного, а вьяктам, вьяктим, апанам. Абудхи, те люди, у которых нет никаких мозгов, они думают, что из непроявленного происходят эти разные формы. Однажды был один так называемый великий гуру в Бенгалии. Он сказал, что инкарнации подобны айсбергам в океане. Когда температура падает ниже 35-30, вода превращается в твердый лед. Большие айсберги, которые плавают в океане. То есть инкарнация не подобна этим айсбергам. Вода, часть воды становится льдом. И это инкарнация. И эта философия дает лицензию многим инкарнациям в Индии. На самом деле в Индии каждый третий — это инкарнация. Первый, второй, третий должен быть аватарой. И он должен иметь последователей также. И это концепция первая, материалистичная концепция. Авьякта вьяктим апанам. Вторая материалистичная концепция Бога. Прямо противоположным образом думать, что Господь... То есть форма ограничена, значит, у него не должно быть формы, потому что иначе он также был бы ограничен. Он не должен никаких иметь чувств, потому что мои чувства, они причинят мне беспокойство. Поэтому кто такой должен быть Бог? Он должен быть без чувств. Это означает никаких чувств. На английском означает nonsense, то есть абсурд. Вот что думают имперсоналисты. Но на самом деле у Господа есть форма, и у него есть много форм, анантарупам, и он не подвержен гунам. Он гуначита. Поскольку он майя-тита, ему несложно быть трансцендентным все время. Или он приходит как Матсья Курма, или он приходит как Пуруша, или он приходит как Антарьями, или он приходит как Арча, форма Божества Господа. Для него нет никаких проблем в том, чтобы оставаться трансцендентным. Даже если его форма сделана из дерева, ему не сложно быть анарпитачаримчират, карунаярмитир, ачирнакалал. Этим человек может возразить, но вы говорите, что эти формы божества безграничны, и то, и другое, но почему я не могу найти ничего помимо этого, увидеть ничего помимо этого? Это потому что, предположим, в океане, океан полон молока, например, как молочный океан, и вы туда приводите собаку. И говорите собаке, собака, смотри, сколько молока. Ешь. Как собака будет это пить? Ну, такой у нее такой маленький язычок, и все, что может собака, это вот лакать язычком своим. Так, божество — это океан молока, Кришна прямо. Гауранга Нитьянанда. Но мы просто собаки. И мы вот так вот лакаем. И мы думаем, только так, столько молока идет. А вы говорите, что это океан молока. Но что поделать, ваш инструмент такой маленький, это ваша проблема. Вы не можете лакать слишком много. Если человек возвышается над гунами, как? Севан муке хи джихва адау. Севан муке. Это действительно истина, что имя и игры Кришны, и его исключительное положение быть трансцендентным к дереву, но тем не менее он присутствует в дереве. И это невозможно понять нашим чувствам и переварить. Прежде всего мы должны поглотить, и потом мы можем переварить. Атахши Кришна Намади на Бавет Драхим Индриях. Но Севан Мукехи, благодаря служению, начиная с джихва адау, начиная с языка, если человек может служить Кришне своими чувствами, это называется бхакти. Бхакти означает, что такое? Бхакти означает просто занимать чувства в служении Господину чувств. Хришикена, Хришикеша, Севанам, Бхакти. Итак, Хришика Эна, эти чувства, среди этих чувств, кто является высшим? Язык. Если мы можем занять язык в служении Господу, начиная с языка. Джихва Адо и Джихва. У языка две функции. Первая — говорить. Другая — это вкушать. Это две деятельности языка. Поскольку язык — часть гьянендри и также часть кармендри. Есть пять познающих чувств, и среди них есть язык. И также действующих чувств пять, и также среди них есть язык. То есть это такая система, которая начинается из сердца, проходит через желудок, проходит через голову, попадает в горло. То есть это также кармендрия. Это также гьянендрия, язык, потому что он ощущает вкус. И поскольку у него есть две функции, на самом деле, это как главный выключатель всего нашего тела, переключатель, этот язык. Севан мукехи джихвадоу. Как вы можете служить? То есть речью языка, в киртане Судахари, постоянно воспевая Хари Кришна. И затем прославлять Господа различным образом. Даже в обсуждениях, в чем разница между телом и душой, это прославление Господа, как во второй главе. То есть это является прославлением Господа. Это тело есть антаванта. Оно заканчивается, начинается, оно должно закончиться, поскольку у него есть начало, но нитьяся юкта. Говорится, описывается, что шаририна, шарира шарири, тот, кто находится в теле, вечен, но само по себе тело временно. Поэтому исполняй свой долг. Почему? Потому что тело временно, и душа вечна. Так, если душа хочет прогрессировать назад к своему изначальному положению, она должна действовать с телом она должна действовать в теле, в своем истинном правильном положении. И это называется обязанностью. И эти обязанности выражаются в ведических писаниях. Карма Брахма Самудбхава. Ведические писания. Акшара Самудбхава. Кшара означает погрешимые. Акшара непогрешимые. То есть они исходят из непогрешимых утверждений Господа. И благодаря этому ведическая литература определяет то, что должен делать каждый. Если человек совершает, соответственно, деятельность, чтобы удовлетворить Господа, тогда он будет занимать все свои чувства правильным образом. Если он делает это называется сева. Севан муке хиджихвадав. Сваям эвас пуратяда. Сваям эвас пуратяда. Господь открывает ему себя. Благодаря этому служению, или это на совершенной стадии, или не на несовершенной стадии, Господь может открыть. Слушайте очень внимательно, я объясняю нечто, что нужно усвоить. Если вы не усваиваете этого, то я не ответственен, я не отвечаю. Но я буду спрашивать, я буду узнавать, осело ли у вас это или нет. Господь открывает себя кому угодно, может открыть себя кому угодно. Я расскажу вам еще две истории сегодня, как он может любому открыть себя. Даже незначительному оскверненному человеку, греховному человеку, Господь может открыть себя. Итак, как? Кто может понять, что это откровение исходит от Господа в форме Божества? Только та личность, которая очистила свое сознание. Только он может понять это. Иначе много раз многие вещи происходили, как вроде как игра. Меня попросил Рам Гопал объяснить. Он здесь? Он здесь. Объяснить. Две игры Шри Шри Радха Мадхава. Одна, как это, знаете, в Гауранга пиццерии говорится, истинная паста, лапша. То есть есть истинная игра. И есть также игра, которая рассказывается как игра, но она на самом деле нереальная. Это еще одна тема, как относиться к божеству. И я постепенно иду от того, как Господь относится к преданным. Я окончаю тем, заканчиваю тем, как преданный должен относиться к божеству. Вы должны слушать очень внимательно. Если вы очень искренне хотите научиться о Шри Виграха Махиме, вы должны подумать об этом. И затем, когда я буду задавать вопросы, вы должны давать ответы. Не то, что я должен сам отвечать только за себя. Ахам Эвасам Эвагре. Нет. Вы должны также принимать участие в этой яге. Это яге, то, что мы делаем. Вы должны принять участие в ней. Итак, Шри Виграха. В форме Шри Виграха Шри Кришна открывает и взаимодействует даже с тем, кто только начал что-то делать для поклонения Божества. Он даже делает это. Но могу ли я понять трансцендентальное положение Господа в его форме Шри Виграха? Могу ли я понять это? Когда я смогу это понять? Когда я очищусь от скверны из-за того, что я обладаю. Это как мантра все. То есть мы должны повторять это постоянно. Можете удивиться, почему он все время одно и то же говорит. Почему мы повторяем Хари Кришна? Мы столько уже так долго уже повторяем Хари Кришна. Одно и то же Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Одно и то же. Одно и то же. Боже мой. Каждый год мы приходим сюда, и все делают одно и то же. Хари Кришна. Почему нам немножко изменить это? На Бенгале они сделали это после... Шри Читания. Они... Это наскучащая мантра. И они изменили ее. Это то, как они обрезают и добавляют Махамантру. Баджа Нитайгор, это означает служи Нитайгор. И успевай Хари Кришна Хари Рам. Джапа, только джапа. Мы не должны петь. Они закрывают свои уши. Мы не должны петь. Мы должны только джапа. Хари Кришна Хари Рам. И самое позднее, что я слышал, это интересно. Это один Бабаджи пел такое. Он пел так.
Radhe Govindo Brahma Narayano Hare Krishna Ram. He didn't leave anybody.
Он никого не забыл.
Скорее
всего, недавно он наверняка ввел также и Нарасимха Рау в эту мантру. Премьер-министр Индии. Он не хотел никого оскорблять, никого забывать. Баджи, Гуру Гауранга, Рады Говинда, Брама Нарайана, Хари Кришна Рам. Вот что за мантра?
Но
все эти люди забывают одно. Что? Мантра. Ее нельзя к ней ничего прибавить.
Нам.
Нама Прабху. Нама — это личность, прежде всего. Нама — это личность. Имя — это личность.
И нет,
нельзя ничего добавить, убавить, разбавить. Имя необходимо повторить так, как повторял Шри Чайтанья Харе Кришна. Это для киртана, для джапы, для омовения божеств, для почитания прасадам, для всего. Для всего мантра Харе Кришна. Это как банкнота в миллион долларов. Могут быть также подразделения этого. Вы можете разменять в 10-долларовые. То есть вы можете считать Гаятри, Савитри, различные имена. Это нормально все, конечно. Но если человек понимает, что сарва мантра, то есть суть всех мантр, имя, и воспевая джихвадау, то есть это означает, контролируя свой язык двумя этими действиями, рассказывая о Кришне Катхе и ощущая вкус Кришны Прасадам. Много раз преданные спрашивали меня: «Прабху, что вы делаете?» Я делаю две вещи. Я ем и говорю. Некоторые говорят: «Ну, он шутит». Ну, конечно, может быть, я шучу. Но на самом деле я вам говорю науку о преданном служении. Ешьте. Это означает, что вы покоряете чувство, которое называется ощущение вкуса. И вы говорите о Кришне. Это означает, что вы покоряете вкус, чувство речи. Подчиняйте себе чувство речи. Сева муки хи джих вадау. Своя мавас пратита. И Кришна тогда открывает вам себя. Кришна может проводить игру с кем угодно. Даже иногда с теми, кто ничего не делает для божества. Он приходит, как, например, Низам. Что он сделал для божества?
Если бы он...
Он открыто согласился, что он отказался бы на храм. Но вместо этого, несмотря на это, Господь пришел к нему. И Кришна может прийти и совершить свою игру через форму божества к кому угодно. Сможет ли каждый понять божество только потому, что он служит божеству? Это соответствует с их прогрессом. Насколько они продвинуты? То есть, насколько они продвинуты? Они могут понять, насколько вы продвинуты, насколько вы очистились от скверны, от скверны обладания материальным телом. Это осквернение обладания материальным телом, которое вливается в разные привязанности, гнев, жадность и так далее. Как вы можете освободиться от этого? Насколько вы освобождены от этого, настолько вы можете осознать, что эта форма Анарпита Чаримчарат Карунаева. Но со своей стороны нет никаких проблем у него. Он может с кем угодно провести игру ливом. Он может быть очень каким-то продвинутым, преданным Господа. Или он может быть каким-то низким чандалом, совершенно ничем. Он просто с чандалом, но божество может открыться ему. Он может все что угодно сделать. И когда божество начинает связываться, то есть общаться с кем-то, он уже не остается с чандалом. Вот в этом суть, как, например, бедный человек влюбился в дочь богатейшего человека в Индии, в Бирлы. И она... Если он женился на ней, то неужели он бедный человек? Он был бедный, но теперь он муж дочери Бирлы. Как мы можем назвать его бедняком? Почему? Потому что у него есть самбанда, у него есть взаимоотношения. Итак, когда у вас есть уже есть самбанда гьяна, с тех пор, когда у вас становилась самбанда, или благодаря прогрессу души, или по милости божества, или вы летите в первом классе, заплатив деньги, или правительство оплатило ваш билет, вы летите первым классом, не так ли? Вы сидите там, пьете из габлы, но в другом случае неудобная чашечка, это называется особый класс. Дешевый класс означает большая чашка в размере. А особый класс означает меньшая чашка, и из нее очень трудно пить, знаете, если вы не как Прабхупада с эритократическим мизинцем. Это еще одна забавная вещь в нашем движении. Прабхупада, когда бы он не пил, он брал что-то, и его мизинец всегда поднимался. Так как он был по природе аристократом. Столько других людей, много других людей, они, чтобы быть аристократами, особенно когда они дают лекцию по Бхагаватам, они начинают им очень тяжело поднимать свои мизинцы. Если они пытаются пить воду, то они проливают все на себя. Но Шрила Прабхупада в одном доме в Париже, они дали ему удивительную габлу с очень изящной стеблеподобной ручкой, и Прабхупад он держал эту ручку очень красиво, он поднял ее. И все преданные смотрели на это, как на величайшее чудо, которое происходило на планете. И он пил, и затем поставил стакан обратно. И практически все в этом доме, они смотрели на это. Потому что все остальные, они просто присасываются к кружке. То есть он был по природе своей аристократом. Аристократичные люди, они поднимают свои пальцы. Любой, кто не поднимает, не аристократ. Как, например, Хануман, он обезьяна. Но все обезьяны не хануманы. Они просто обезьяны, большие животы, прыгают на цирло, он поднимает меланхолию. Это очень любимый стих Прабхупады. Он обычно цитировал его много раз. Когда бы преданные не слушали его должным образом, они возвращались и отчитывались: «Прабхупада, вы были правы». Прабхупада говорил: «Большие обезьяны, большие животы прыгают на Цейлон, устраивают меланхолию». Это бенгальский стих переведен на английский. Прабхупада не звучит так же на английском, как на бенгале, конечно. Итак, я пытаюсь вам объяснить этот особый момент. Я теперь приступлю к истории, потому что время уже поджимает. Итак, божество может открыть себя любому самому незначительному греховному или благочестивому прогрессивному преданному. Но может ли человек, любой человек, совершая служение Господу, понять его в его изначальной форме божества? Это зависит только от того, насколько человек очистил свое сознание от скверны, которая есть на нем из-за обладания материальным телом. И это открывается через разные истории. И в конце концов, я пообобщу все эти истории и подниму философский момент. Но не заставляйте меня, как музыканты дают концерт. Вы должны внимательно слушать. И по мере продолжения, когда вы приступим к истории, пытайтесь быть более разумными и соображать, как это произошло, что это значит. То есть, иначе, будьте внимательны, очень внимательны. Итак, мы будем обсуждать историю, которая случилась в Шри-Рангаме. Это очень большой храм Шри-Рангам в центре Южной Индии, в южной части. Южной Индии называется Тамилнаду, и в середине Тамилнаду есть Шри-Рангам на берегу Кавери. если они будут смотреть, они не будут слушать. Потому что если вы будете смотреть на это, то вы все, вы отвлекетесь, вы слишком привлекетесь с картинкой. То есть после окончания беседы я раздам. Если есть еще больше, то есть если у нас будет больше, то мы можем раздать вам эти фотографии. Итак, Шрирангам находится между двумя ветками Кавери. Например, Майяпур находится между двумя притоками Ганги, Бхагиратхи и Джаланги, или Сарасвати. Сарасвати с этой стороны, Бхагиратхи с этой стороны, они обе сливаются в Улугаре. И они разделяются 40 километрах, 30-40 километрах отсюда. И затем Бхагиратхина там разделяется на две реки и создает область Майяпура. То же самое Кавери, есть река Кавери на юге, и посреди там есть остров Шрирангам. Итак, там находится божество Ранганатхи, которому поклоняется со времени Трета-юги. Трета-юга — это игры Рамачатри. В то время божеству поклонялись. То есть это тема Сталапураны, истории различных божеств, как они появились. Итак, он был там давным-давно, это очень древнее божество, и множество разных царей, они строили там разные места для служения, для жилья, для празднества. Это стал очень огромный храм вследствие. То есть это считается самым огромным храмом в мире в соответствии с традицией. То есть это известно. То есть это как самый большой храм. Они называют его дом Бога. Огромный храм. И этот огромный храм стоит там. И затем маленький приток реки, как, например, Джаланги, меньше по размеру, река с этого. То есть там также есть такая же река Колидам. Колидам означает та река, которая забирает землю. Когда начинается потоп, она отнимает много земли. И они назвали эту реку таким образом. Так, река, которая забирает землю. И с той стороны этой реки, то есть храм Шрирангам построен таким образом, что слуги храма, они живут прямо в храме, и те, кто занимается каким-то служением в связи с храмом, они живут рядом с ними, и дальше. И в конце, уже в самом конце, живут те, которые делают табу и уносят мертвые тела, они уже вокруг этого, около реки Калидам живут. Это система общественного обозначения в Шрирангаме. Конечно, сейчас вы не увидите такого в Шрирангаме. Сейчас так не... Они прям там мясные лавки открывают перед храмом. Там очень много жестокости сейчас происходит. Все делают магазины и открывают, и продают все. Это то, что сейчас происходит, но время, о котором мы говорим, то тогда этого еще не было. И там был один певец, Альвар, и он был рожден в очень низкой семье. Он ходил и играл на инструментах ради ночных каких-то развлечений. Его не считали чистейшей личностью, как Двиджи, например, дважды рожденным. И этот человек, он очень привлекся божеством Ранганатхи. Он изначально, его тождество это парафинари, то есть он был спутником Вишну из 12 альваров. Это как Госвами. В нашей сампрадае у нас есть 6 Госвами. И также есть 12 альваров в сампрадае Шри Вайшнавов. И самый первый альвар появился, и он жил во время... Это 46 лет до начала века Кали. Конечно, множество ученых, особенно те, кто следует стилю Восточной Индии, компании Восточной Индии, они не принимают, что альвары процветали в то древнее время, в такое древнее время. Иногда даже вайшнавские ученые, чтобы войти в доверие к университетским преподавателям, они тоже говорят то же самое. И чтобы пройти туда, в университет, если вы скажете, что я собираюсь давать семинар по истории Альваров, и декан, то есть глава департамента спросит вас, а в какое время эти Альвары приходили? Если вы скажете, Двапара-юга или что-то вроде этого, они скажут, о, у нас, знаете, экзамены на носу, мы не можем теперь семинар проводить. Они от вас откажутся просто. И чтобы пройти в университет, чтобы получить шанс пройти в университет, иногда наши разумные проповедники не говорят, о, да, да, конечно, после Иисуса Христа они приходили. Если вы просто это скажете, то вас возьмут в любой университет, чтобы давать лекцию. Вы должны говорить всегда такое. То есть Иисус Христос пришел, и после этого все произошло. До Него все были голыми, у них не было никакого нижнего белья. Так если вы будете говорить так, вы сразу же будете приняты в академические круги, и они дадут вам титул профессора. И в любом случае, Альвары, они очень долго, давным-давно были, и они были до Иисуса.
Пан Альвар,
Альвар, тот, кто поет, Пан Альвар, у него была вина маленькая, и он играл на ней, и он пел ранга-ранга, и он спонтанно составлял какие-то песни, которые говорили о существенных принципах ведических представлений, но он не смотрел в разные веды, и потому что «Ведайшча сарвайра махам хавабедья» только благодаря ведам Кришну можно познать. И тот человек, который занимается своими чувствами в служении Господу, он всегда находится со сверхдушой. И когда он говорит только веду. Каждое слово — это песня, и каждое движение его — это танец, это Брахма Самхита. Гаманам апи.
Гаманам.
Даже движение — это танец. И катха, что бы он ни говорил, это песня. Песня что это такое? Песня — это веда. Все, что есть веды, он говорит об этом. Очень спонтанным образом он говорит об этом, потому что он чувствует его чувства к Радганатхе, его взаимоотношения, которые он развил с Радганатхой, когда он пел эти песни. Он был так погружен, что он забывал обо всем. Иногда вы видели его на ступеньках, спускающийся к реке. Иногда вы видели его на берегу реки, на берегу какой-то ветки из этих рек. И он пел там. Иногда видели его на палящем солнце посреди дороги. Люди ходили там, и слоны ходили таким образом, той дорогой, и он стоял посреди этой дороги, посреди этого движения, он не видел, слон идет или что-то еще. Люди подходили и медленно отодвигали его к стороне дороги, и он стоял там просто, и слезы текли из него, и у него из глаз, и он пел. Это Пан Альвар. И в соответствии с кастой, в соответствии со семьей, в которой он родился, когда вы должны были видеть его, вы должны принимать омовение. То есть, таким образом, люди, которые родились в этой семье, они очищают очень многих людей. Потому что всякий раз, когда вы видите, вы должны принимать омовение, когда вы видите их. Как, например, был один святой в Махараштре. Он был преданным Виталанатхи. И он сидел, после того, как он принял омовение, он украсил свое тело тилаками, и он сидел, воспевая «Витал, Витал, Витал». И один млечха проходил той дорогой, и он увидел его, и он начал беспокоиться. И это беспокойство мы можем доставить другим, просто совершая преданное служение. Удивительный признак. Вы даже не должны с кем-то связываться. Вы просто совершаете преданное служение, и их кожа будет пылать. Они будут обжигаться. Они могут терпеть просто это. Почему ты тут воспеваешь? Почему ты это делаешь? Почему ты бритый? Если у вас волосы отросшие, почему у тебя волосы отросшие? Это история Саламаргья. Я должен вам рассказать историю Саламарги. Пожалуйста, помните, с какой истории я начал, иначе я просто потеряю связь. Прабхупада рассказывал эту историю Саламарги. Он говорил, один человек рассказал, застоял на вне своего дома на улице, и жители прошли мимо, и они сказали, о, Салабахари. Сала означает буквально зять, который женат на моей сестре, но они используют это как бы таким унизительным образом, чтобы сказать плохо о человеке, то есть это как бы, ну, означает, что он принял мою сестру, то есть он взял мою сестру. И они говорили, о, Салабахаре. Этот человек подумал, о, они называют меня Сала, это нехорошо. И он зашел в дом, закрыл дверь. подошел к окошку и смотрел в окошко. Другая группа людей прошли. Салантары. То есть этот сала внутри находится. Почему они снова сала называют? Нехорошо. И он сел на крышу, поднялся на крышу и сел. Там другая группа людей пришла. О, сала упахе. Сала на крыше. Я там был, я тут был. Они мне все сала зовут. И он так разочаровался. Он привязал веревку на потолке, обвязал вокруг своей шеи и повесился. И другие люди проходили и сказали, сала упахе. Этот сала умер. Итак, что бы вы ни делали, они вас будут называть сала. Неважно, что бы вы ни делали. Если мы идем, они что будут говорить? Они будут все это говорить. Итак, что было? Что это за история, которую я рассказывал? Нет, после Панальвара. А, Млечхи. Этот Млечха, он пришел туда. И этот святой человек сидел там, подняв умовение, воспевал витал. И этот Млечха, он так разозлился, и он сказал, он много раз проходил мимо него, и говорил он ему, почему ты здесь сидишь, почему тебе не знаешь, каким-то полезным трудом, вместо того, чтобы болтать это витал. И однажды он так распалился, что он просто плюнул на лицо этому человеку, как они, например, делают в парке, плюются. Ну, на самом деле, это только звук. Ладно. И он плюнул прямо на лицо этому святому. И тот встал, пошел к реке и принял омовение. И затем он снова украсил себя стилтом и вернулся, и снова витал, джай, витал. И после того, как он закончил свою работу, он лично проходил снова той дорогой. И он увидел его. Опять витал, опять плюнул ему на лицо. И он затем снова пошел обратно и принял омовение, нанес тилок и снова вернулся, витал. И на другой день этот человек, он подумал, посмотрим, сколько раз он будет так делать. И он пошел, плевал на него, тут отправлялся в омовение, потом снова плевал, потом снова омовение принял, потом снова плевал на него. У него уже слюны не осталось. И в конце дня, он снова собирался плюнуть. И затем он подумал, боже мой, я уже 20 раз это сделал. И он 20 раз омовение принял. Он посмотрел на него и сказал, ты что, сумасшедший? Я на тебя плюю. И каждый раз, когда я это делаю, ты возвращаешься и снова ты... Витал, зачем ты это делаешь? Я очень тебе благодарен. Обычно я 2 раза в день принимаю омовение. Но... Поскольку я воспеваю витал, я так пахну, потею, но из-за твоей милости я 20 раз сегодня омовение принял. Пожалуйста, плюй снова. И он почувствовал себя совершенно дурно. Ой, Боже мой, я так о нем плохо думал, а он так хорошо обо мне думает. И он стал его учеником. И таким образом он также начал на другой стороне дороги витал повторять. Это называется витал инфекция. Это особая инфекция. На западе Индии есть река Бимал. И на берегу этой реки есть удивительный храм Пандаранадхи. Этот Пандаранадха обладает такой очень сильной инфекцией. Никто не может противостоять этой инфекции. Любой, кто воспевает витал, если вы видите его, вы тоже будете воспевать. И любой, кто видит вас, они тоже будут делать это. И таким образом, все они в этой деревне сумасшедшие. Они просто ходят витал. Ничего не знают помимо этого. До сих пор на Экадаши, в Мандарпуре, тысячи людей запрягают повозки. И они все танцуют там. Все воспевают витал. И они все собираются на берегу этой реки, проводят фестиваль. И таким образом, это воспевание, это инфекция. И этот Панальвар был полностью заражен этой инфекцией. Они двигали его иногда хулиганы проходили. Они говорили, о, посмотри на этого сумасшедшего. Они кидали в него камни. И эти камни разбивали его тело. Иногда он падал на песок, и у него была вина. И так или иначе, он говорил ранга, и он И он всегда пел. Говорю, как я греховен, я так греховен, что я даже не могу ступить на остров Шрирангама. Я могу быть только на берегу. Это определенные области реки, которые... Он не ступал даже на остров Шрирангама. Он чувствовал себя таким падшим, таким низким, родившимся в низкой семье. Никто на него не смотрел. Если они смотрели на него, то он принимал омовение. Они принимали омовение, и он плакал: «Ранганат, я такой бесполезный, смогу ли я когда-либо взглянуть на тебя?» Там была система, они носили воду для омовения божества. Когда Калидам было полна воды — это река, они брали ту воду. Сейчас они ходят на кавере, потому что Пулидам это просто песок, там нет воды. Даже в кавере иногда не бывает реки, потому что соседний штат, они строят множество дамб, они отказываются давать им воду. Мы можем поблагодарить этого великого Пателя, который разделил эту страну в соответствии с языками. Теперь он мертв, ему все равно, что там происходит. Но теперь мы испытываем проблему, потому что нет воды для растений в Тамал-Наду, потому что другой штат говорит, что река начинается из нашего штата, и она принадлежит нам. И они ставят разные дамбы, строят и держат воду, и не позволяют ей пройти в следующий штат. Но в то время, о котором мы говорим, такого разделения среди штатов не было. Эти дни было разделение в соответствии с географическим положением. Горы, рек и так далее. Но так иначе, пан Альвар, он... Иногда его беспокоил главный пуджари из храма, который шел набрать воды к реке Калидаму. И однажды, когда священник шел так, после того, как он поднял этот горшок, водрузил его себе на голову с водой, он надел гамчу и пошел обратно от Калидама до храма. И там был пан Альвар, он стоял там. Он на мокром песке, он стоял и воспевал песни. И этот человек сзади, он сказал: «Отодвинься, уйди, отойди». Но он не двигался. И что он сделал? Он взял, поднял камень и бросил этот камень. И камень ударил пана Альвара по голове. И затем кровь потекла. И когда кровь потекла, пан Альвар подумал: «О, почему кто-то кинул мне камень в голову?» И затем он услышал сзади голос: «Отодвинься, отодвинься». О, звучит, как будто бы браман из храма. Я уже совершил столько греховных действий, я стал совершенно неквалифицирован прикасаться даже к песку Шрирангама. И теперь я совершил самое худшее оскорбление. Я побеспокоил слугу божества Ранганатхи. Что же случилось со мной? Он отодвинулся в сторону, и он оперся на дерево и бил головой от дерева. Что я сделал? Я помешал слуге Ранганатхи. Но этот пуджари, он пошел к храму, и когда он приближался все ближе и ближе к храму, он постепенно терял свое зрение. Он ничего не мог видеть, все потемнело у него в глазах. И в конце концов, когда он достиг комнаты божеств, он увидел, что двери закрыты. И он подумал: «Я не закрывал двери». И он посмотрел, нужно открыть дверь, но двери были закрыты снутри, изнутри, на щеколду. И он подумал, что его помощник Пуджари, он должен быть внутри, и он постучал в дверь, сказал: «Эй, выходи, открывай, с моими глазами что-то не то, я ничего не вижу, быстро открывай, время уже омывать божества». И затем он услышал ответ изнутри: «Я не открою. Я закрыл дверь. Я Ранганатха, говорю тебе. Ранганат, ты говоришь? Ты слушаешь меня? Никого здесь больше нет. Или ты говоришь, или я говорю? И ты точно не говоришь, об этом ты знаешь, поэтому я говорю. Я не открою двери тебе, потому что ты оскорбил моего преданного». И затем он осознал: «О, мой Господь, я лишь только следовал, хотел послужить тебе, я не намеревался оскорбить преданного. Я не думал оскорбить его. Я знал, этот человек, он всегда поет ранга, и я иногда задерживался, потому что я слушал его песни. Он так прекрасно поет. И затем я думал, я вспоминал, что время же служить, и я бежал обычно. Почему ты говоришь, что я оскорбил его? Это я все знаю. Я знаю также то, что ты оскорбил его. Если ты говоришь, что я знаю все, то когда я говорю, что ты оскорбил его, почему ты говоришь, что ты не оскорбил его? Почему ты это отрицаешь? Что это за аргумент такой? Ты знаешь все, но ты не знаешь этого. Если я знаю это, то я знаю, значит, и это тоже. Если я знаю все. Священник сказал, что бы ты ни говорил, так или иначе, я твой слуга, я согласен, я оскорбил. Что мне делать? Время же омывать тебя. Я должен исполнить свой долг. И Ранганата сказал, возвращайся к Калидаму. Так же, как ты нес эту воду на голове для меня. Поскольку ты нес эту воду на голове для меня, ты попросил его отодвинуться. И то же самое, ты его принеси на голове и переведи его сюда. Так же, таким же образом. И тогда я открою дверь. Не для тебя, для него. Если он порекомендует, я снова приму тебя как свою слугу. Брахман сказал, ты верховная независимая личность. Все, что бы ты не сказал, я сделаю это. И немедленно он помчался к Калидаму, к реке. И там был Пан Альвар, он бил свои колотился головой о дерево. И он бил себя в грудь, и теперь мне конец, я потерял всякую надежду, я побеспокоил, помешал служению божеству, я задержал этого брахмана, я разгневался на такую умиротворенную личность, какое великое оскорбление я совершил, я апаратхи, я оскорбитель. Затем он услышал, кто-то другой кричит, я оскорбитель, я величайший оскорбитель, пожалуйста, прости, спаси меня. Кто это еще оскорбитель такой? По крайней мере, я не один. Боже мой. И он обернулся назад и увидел этого брахмана. Полностью был слепой, и он несся, разбивая всех, он совершенно расталкивая всех, и он прямо без всяких напрямик бежал к нему, и он уже был весь в крови, потому что он ударялся тут, там. И он напрямую через камни бежал. То есть улицы же не кривые. И он бежал напрямик через все, и он кричал, я оскорбитель, спаси мою жизнь. И он сказал, господин, что я еще сделал, кроме того, что я стоял на вашей дороге? А тот брахман не видел его, где он. И он спросил, где ты? Я здесь. О, ты здесь. И он схватил его за стопы. Пожалуйста, если ты не придешь, то все служение Ранганатхи остановится. Потому что он закрылся изнутри. Кто может открыть? Он закрыл сам дверь. И он хочет, чтобы ты пришел. Пожалуйста, приди. О, я не могу даже прикасаться к острову Шри Рангам. Я низкорожденный, я бесполезный, греховный. Если ты не можешь прикасаться к Шри Рангам, просто в храм, пойди в храм. Это очень сложно понять, господин. Как я могу подойти в храм, не прикоснувшись к земле Шри Рангама? У меня есть идея. И он склонился. Забирайся на мои плечи. Ты не прикоснешься к стопам, к земле Шри Рангам, и ты увидишь божество. И он сразу же согнулся, не спрашивая больше у него ни о чем. Он взял Пан Альвара на плечи и Пан Альвара пытался слезть с его плеч. Что ты делаешь? Ты же брахман, я не должен даже касаться тебя. Брахман сказал, ты ли прикоснулся ко мне? Я взял тебя на свои плечи, я прикоснулся к тебе. Я брахман, я могу делать все, что угодно. Я высший класс, то есть выше... Заткнись, я высший уклад. Ты не прикасался ко мне, ты не забирался, я прикоснулся к тебе. Я брахман, я могу. Если это плохо, я могу принять омовение. Не беспокойся, не возражай этому. Ты должен увидеть Ранганатху, и только тогда он откроет дверь. И он побежал. И Пан Альвар сидел на его плечах. И он не знал, что делать. Он кричал, Ранга, пожалуйста, прости меня, этот человек, он совершенно с ума сошел, он везет меня на своих плечах. И когда он меня поставит на землю, все остальные брахманы, они меня просто проклянут, они меня прикончат. Они, даже если он тебя взял на его плечи, они скажут, то зачем ты полез на его плечи, что я тогда буду делать? И он сожалел, он кричал, и в конце концов они были там, они пришли к месту назначения. И Пан Альвар стоял там перед дверью. И он смотрел в храм, он полностью забыл обо всем остальном. И он, о, так удивительно. Почему все сюда приходят? Это же Вайкунтха. Это твоя вечная обитель. И я могу тебя видеть. Но двери закрыты. Не мог бы ты открыть, пожалуйста, двери? И сразу же Ранганатха открыл. Он сказал, Панальвар, для тебя я открою дверь. Если ты рекомендуешь, я порекомендуешь его, этого священника, я возьму его как слугу. Пожалуйста, прими его служение, потому что когда тебе служит, весь мир очищается. Ты тебе не служит, потому что ты нуждаешься в служении. Ты берешь это служение, принимаешь это служение, чтобы очистить мир. Пожалуйста, не останавливай этого служения. Прими этого человека в слугу, и весь мир тогда будет очищен. И дверь открылась, и там был Ранганатха, Панальвар увидел его. И сразу же он сказал, какие самые удивительные глаза, и он начал описывать эти красивые глаза. И после того, как он пропел 10 стихов, он поднял свои руки, и он сказал, Ранганат, и Пуджари, он шел, он смотрел, он шел за ним, но затем внезапно его уже не было, и он ушел. Ничего от него не осталось, ни тела, ничего. Он ушел, даже вина не осталось, вина тоже ушла. И Пуджари посмотрел и увидел, что он ушел. И он подумал, что случилось с Панальваром. И Ранганат сказал, не переживай, он пришел от меня, и он вернулся ко мне. Не думай о нем. Не беспокойся о нем. И затем они сделали божество Панальвара. Там. И все дважды рожденные браманы, вайшнава браманы, шрирангами, стали поклоняться Панальвару каждый день, прося у него разрешения, пожалуйста, порекомендуй меня, чтобы я был принят в служение, то есть я был принят в слуги Ранганатхи, и таким образом он стал комендантом храма, то есть Панальвар. И Господь такой милостивый, что Он не делает различия низкорожденный и высокорожденный. Он иногда ставит своего как бы высший чин преданных, высочайших преданных, Он иногда помещает в материальный мир самое низкое социальное положение, чтобы научить каждого, что любой, кто помнит меня, даже если он Чандала. Кришна сказал это Кумарам. В Бхагаватам вы можете найти, когда кумары, они посещали Молочный океан, и Джая-Виджая сказали им не входить. И после того, как они прокляли Джая-Виджая, когда Господь побежал, он слез со своего змея и побежал к кумарам и сказал им, «О, мои слуги, я вас заставил огорчиться. Если слуга совершает ошибку, то кого винят господина?» Они не поняли, он сказал, они не поняли вашей духовной тождественности. Почему? Потому что кумары, они выглядели как маленькие дети, пятилетние, они даже не, у них не было одежды никакой. И естественным образом Джая-Виджая, они сказали, ну, что вы тут, дети, делаете? Уходите отсюда. Вы не можете заходить сюда. И Господь пришел, и он сказал, я очень сожалею, что мои слуги, они так себя повели по отношению к вам. Даже Чандала, даже если он просто помнит меня, я становлюсь таким обязанным к нему, что я готов отрезать свою руку. Может ли он обрезать свою руку? Может ли Вишну обрезать свою руку? Отрезать? Может? Подождите. Может ли Вишну? Итак, давайте проголосуем. Кто голосует за то, что Вишну может отрубить руку? А кто из вас против? Кто воздержался? Это как GBC, встреча GBC. Они теперь каждый день это делают. Как много за, как много против, как много воздержалось? И затем они выписывают резолюцию. Итак, мы должны вынести резолюцию. Он говорит, что Вишна не может отрубить руку свою. Он может. Ты поднял руку против. Этот вопрос очень ясен. Может ли Вишну отрубить свою руку? Кто из вас говорят, он не может? Поднимите руку. Рам Гопал говорит, что он не может. Наш друг здесь говорит, он не может. Я вижу только две руки. Вот, хорошо, Рам Гопал. А, еще одна рука. Рам Гопал, ты должен отстоять свое утверждение. Любой, кто говорит, что он может... Итак, кто может представить сторону утверждающих то, что Вишну может отрубить руку? Если вы говорите что-то, Прабхупада говорит, вы должны отстоять это утверждение. Вы не можете просто сказать что-то и затем уйти. О, вот это очень ученый человек. Он отстаивает ту позицию, что Вишну не может отрубить свою руку. А Рам Гопал хочет спорить со стороны той стороны, что Вишну может отрубить свою руку. Не может. Не может. А, ты тоже говоришь, что не может. Ты тоже не может. Он говорит, что может. А, извините, тогда. Ты тоже не можешь. А, так где спор этот? Какой спор? Он говорит, что он может. Хорошо. Так, это достаточно духовная личность. Итак, будет у нас теперь спор здесь. Рам Гопал, приходи, иди сюда. Вы только на 3 минуты, не переживай. Неважно. Потише. Подойди сюда. Подойди сюда. Вы должны друг друга смотреть в лицо и сидеть друг напротив друга, и у вас теперь будет спор. Ты иди сюда, мусульманин с хинду. Что ты говоришь? Ты утверждаешь, что Вишну может отрубить свою руку. Рам Гопал говорит, что он не может отрубить свою руку. Но перед тем, как мы начнем любой спор, Прабхупада говорит, что вы должны проводить небольшой киртан. Прабхупада говорил об этом. Перед спором нужно киртан проводить. Иначе наш спор, он окончится материализмом. Только 2 минуты мы проведем киртан. Потому что я теперь хочу полететь по туристической визе, и я вернусь. Итак, в течение 2 минут киртан, и затем у нас будет очень интересный спор. Итак, тот, кто проиграет, станет рабом другого. Так, мы все, конечно же, рабы вайшнавы, вайшнавов. Да, Прабу. Вишну сказал кумарам, что даже Чандала, если он помнит обо мне, я ему так обязан становлюсь, что что говорить уж о тебе, ты самореализованный, вы самореализованный, я готов отрезать свою руку для вас, ради вас, он сказал это кумарам. То есть он сказал, как он как бы склонен, благосклонен к своим преданным, как он обязан им. А теперь у нас есть вопрос. Может ли Вишну обрезать свою руку? Некоторые люди говорят, что он может, некоторые нет. И теперь мы будем слушать спор. Итак, начинай. Итак, Вишну не может отрубить себе руку. Так, он сделал утверждение. Прежде всего, Вишну всемогущий. Он может делать все, что угодно. Что ты можешь сказать на это? Он сказал, что это правильно. Второе, то, что сам Господь Вишну. Он сказал, что я готов отрезать. Что ты скажешь на это? Если он хочет, он может сделать, но... Но его преданный не позволит ему это сделать. Итак, он сказал, что его преданный не позволит ему это сделать. И поскольку он... То есть он стремится удовлетворить своих преданных, чтобы удовлетворить их. Он хочет удовлетворить их, они хотят его удовлетворить. И чтобы удовлетворить их, он не будет делать себе с собой ничего плохого. Так, чтобы удовлетворить их, он не отрежет себе руку. Так он говорит, что он может, но он не будет делать этого. Это означает, что он может, сказал Айравата. Так, теперь они принадлежат к одной и той же школе, нет никакого спора. Очень хорошо. Итак, то, как нужно проводить споры. Есть еще один момент. Да. поскольку Бог совершенен, Он не может изменить свое положение. Он может отрубить, может не отрубить, но тем не менее Он остается тем же самым. То есть Его вечная форма, она не может измениться. Это означает, что Он может. То есть Он говорит, что может быть в форме божества, поскольку божество — это дерево. Итак, часть, деревянная часть может быть отрезана, но тем не менее Господа нельзя отрезать. Это правильно. То есть он на Вайкунтхе, он говорит из молочного океана, и у него есть вечная форма, и так где же, как он может отрезать эту? Ну, предположим, он отрежет, но тем не менее он будет там. Даже если он отрежет, она будет. Или когда он отрежет эту руку, она станет другим вишну. Так это вера преданных. Вера преданных вот такая, что мой Господь может пропустить слона через угольное ушко. Это вера, которую имеет преданный. Человек может удивляться, почему Господь будет делать такие сумасшедшие вещи, пропускать слона через угольное ушко. Но это не суть, не суть дела. Суть дела то, что он может делать все, что угодно. Он может пронизать слона через угольное ушко, это возможно для него. Так кто же раб? Суть в том, что никто не был побежден, потому что они присоединились к одному и тому же клубу. То есть не было победы, не было поражения. Вот что я пытался сказать, что это то, как нужно обсуждать противоречивые темы. Как нужно обсуждать. Не то, что есть противоречивая какая-то тема, и вы начинаете обсуждать ее, и за пять минут вы бьете друг друга дурными словами, и пишете книгу против Рамгопала, Рамгопал пишет книгу против тебя, и обе продаются на одном столе, книжном столе, прямо перед храмом, обе эти книги. Да. Один пишет книгу против того, как ИСККОН строит свои отношения. Это тоже продается на нашем книжной лавке от такой-то миссии. Если какая-то публика придет и прочитает эту книгу, и мне говорится, что ИСККОН, они делают это не так, это не так. Это хорошая книга, чтобы распространять ее в храме как раз. Потому что они говорят все, что ИСККОН делает не так, обо всем, чтобы все знали. И эта книга, она кажется самая привлекательная, хорошая обложка и так далее. Какие-то интеллектуалы приезжают из Калькутты. О, это миссия, бери ее. И на обратной дороге они... Ой, боже мой, куда я попал вообще? Они читают эту книгу. Что это за общество такое? Это не хорошо. Это не спор. Спор должен заключаться, проводиться ради того, чтобы прославить Бога. То есть, тот, кто хочет прославить Бога, что он говорит? Он говорит, кажется, что он говорит другое, но его идея та же прославить Вишну. И так оба они прославляют Вишну. И такого рода спор, он очень оздоравливающий. И вы можете цитировать, приводить ссылки и так далее, вы можете спорить. И в конце концов, вы оба будете очень счастливы, потому что вы прославляли Вишну, оба. Или прославляли вайшнавов. Но нет никакого, если нет никакого прославления Вишну, если нет никакого прославления вайшнавов, это просто спор, в котором каждый друг другому хочет показать, насколько он может распечатать свое фолио. Что происходит? То есть вы не смотрите в фолио, вы смотрите, что в фолио есть такого, что может поддержать мои слова. Вы просто нажимаете кнопку, и 3370 стихов, где говорится, что... Ну, что-то. Я не хочу приводить никакого примера, а то меня будут цитировать. И вы выпечатываете все, распечатываете все это на принтере. И затем вот такая толстая книга получается. И затем вы делаете фотокопию этой книги и рассылаете всю эту книгу по всему миру. Сарватра Хойби Вайшнава Парад. А это не то, что предсказал Господь Чайтанья. Он сказал, что в каждом городе и деревне мое имя будут воспевать. А что мы делаем? В каждом городе и деревне какого-то вайшнава будут оскорблять. Это великое дело. И затем, если у вас есть мнение, вы можете меня встретить со мной по электронной почте. Мой адрес такой-то, такой-то, FCS. Это вот современная методика ИСККОНа. И затем... Одно пошутит на английском, не переводится шутка. Итак, все это ни к чему не приводит. Итак, это не юкта вайраги. Это не сотрудничество, это вороний хвост. Это совершенно отличается от сотрудничества. Рупа Госвами сказал доутелинг, то есть сотрудничество. Но мы говорим по-другому. То есть это здравый спор, это очень хорошо, очень благоприятно. Но цель должна быть прославить Вишну и вайшнавов, и ради этого вы можете спорить, это очень хорошо. Но иначе вы можете... Без результата это бесполезен. Насколько человек велик, я считаю его все равно обезьяной, в соответствии с утверждениями моего гуру Махараджа. Он просто устраивает меланхолию и все. И выдвигаете утверждения, читаете статьи, делаете статьи, читаете философские книги, вера преданных страдает, начинает колебаться. И Шрила Прабхупада сказал, что если мы можем сделать что-то, благодаря которому мы можем усилить веру обусловленной души, делайте это. Иначе заткнитесь. Он сказал одному Махараджу. Он сказал, если ты можешь это делать, делай. Иначе заткнись. Ничего не говори. Итак, все, что может усиливать веру обусловленной души в процесс преданного служения, в процесс принятия инициации, в процесс поклонения божеству, в процесс принятия прасадам, однажды в Лос-Анджелесе была большая проблема в нашем храме. Преданные, они садились на разные диеты. Они принимали только травяной сок. Другие просто эфиром питались. Или я не знаю что. Всевозможные вещи они принимали. И возник вопрос, беседа возникла в комнате Прабхупады в Лос-Анджелесе. Тут сказал Прабхупаде, что преданные не принимают прасадам. Что? Они все на диете Прабхупада. Что это такое значит? Ну, они принимают там какой-то сорняковый сок, такой-то сок. Все за исключением ковров. Они все едят за исключением ковров. Затем Прабхупада сказал, зачем они это делают? И он упомянул имя Махараджи, ученика Прабхупады. Но этот Махарадж, он говорит им поступать так, Прабхупада сказал. Он демон. Почему он так говорит? Я говорю вам, принимайте прасадам. Почему вы не принимаете прасадам? Я снова сказал, он демон. Почему он такие советы вам дает? И они сказали еще что-то. И он снова сказал, он демон. Три раза он его назвал демоном. И затем кукушка затем на церковной башне прокукукала. Я не хочу вам рассказать остаток истории. Потому что это не будет прославление вайшнава. Я остановлюсь здесь. Но вы должны просто воспользоваться уроком из этой истории, что преданные должны принимать прасадам. Если вы хотите, вы можете, конечно, пить этот сок утром травяной. Это, конечно, нормально, но, пожалуйста, принимайте прасадам. Один преданный Прабхупады был так болен здесь, в Майпуре. И он был такой тощий, что он мог пролезть через эту решетку. И он ходил, и Прабхупада встретил его на дороге. В те дни не было гурукулы. Были просто квартиры грехасты. И Прабхупада ходил на утренние прогулки. И он ходил этой дорогой и увидел этого преданного, который как дух, как привидение идет. И он сказал, что случилось с тобой? Прабхупада, я на диете. Просто принимай прасаду. Но я не могу принимать масло, я не могу принимать зерна, я не могу принимать специи, я не могу принимать овощи. А что же ты можешь принимать? И Прабхупада сказал, слушай меня, каждый день принимай немножко прасады. И постепенно ты сможешь принимать больше прасады. Не смотри на эти диеты, не слушай меня, делай так. Сегодня немножко прасада. И этот преданный пошел и принял немножко просада. И ничего с ним плохого не произошло. На следующий день он принял немножко больше. И еще немножко больше. И за 10 дней, через 10 дней, он нормально принимал, нормальное количество. Через 2 недели его щеки вывалились, и с ним было все нормально. Ничего с ним не случилось. Ух уж эта диета. Прабхупада сказал, пусть этот комитет голодания пойдет в ад, я буду есть прасад. Это истина, это правда. Это не означает, о, это еще одна лила. Эта лила вот есть такая. И один из моих братьев духовных, он посоветовал другому духовному брату, у которого был сахар в крови. Он сказал ему, просто ешь сладости, предложенные божествам. Ничего с тобой плохого не произойдет. Так или иначе. Павлин танцует, и пенец тоже начнет танцевать. Прабхупада сказал, вот, просто принимай прасад, ничего с тобой не произойдет. И этот человек сказал, о, принимай сладости, и он принял эти сладости, и через неделю он умер. Он говорит, что он вернулся назад к Богу. Может быть. Махапрасадам, конечно, да. То есть это человек выходит, я с этим, конечно, согласен. Но суть в том, что он, по идее, должен заниматься каким-то хорошим служением. Он делал очень хорошее служение. Вы, может быть, его знаете, Варнашам Дас. Это великий проповедник, великий распространитель книг. Очень хороший преданный. Такого вот размера. И он ходил на стадионы регби, футбола, и там, где люди собираются толпами, и он ходил туда, и он брал наши книги. И иногда он говорил, что эта книга об этом спорте, пожалуйста, берите эту книгу. Люди брали, открывали, и она не была об этом спорте. И он использовал разные техники, чтобы распространять книгу. Он ходил вокруг большого стадиона, и он говорил, чипсы, 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 чипсы. И они брали, но это не были чипсы, это было совершенство йоги. И таким образом, он был очень посвящен, очень предан. Он рисковал своей жизнью на футбольных стадионах, распространяя книги Прабхупады. Затем этот интересный джентльмен дал ему идею, подкинул ему идею, что не переживай. Он процитировал санскритский стих. Ты можешь уничтожить жар через жар, уничтожить сахар через сахар, но он не уничтожил сахар, он уничтожил себя. И тогда иногда такие лилы, такие имитации, они происходят, но предписание Прабхупады было в другом контексте. То есть у него была какая-то болезнь, и каждый доктор, он говорил ему, вот это с тобой случилось, и они все это... И он это все, так сказать, смешал, и он принял вывод, как бы, сделал вывод, что он не должен ничего есть, потому что разные докторы ему запрещали все. Прабхупада сказал ему, принимай немножко прасадам каждый день, и постепенно... Был еще такой один случай. Я был здесь, в Майпуре. Я работал в Гурукуле, и я когда приехал сюда, внезапно какая-то неописуемая болезнь какая-то нашла на меня. Я не могу вообще описать, что это за болезнь была такая. И Бхактичару Махарадж взял меня к одному из своих друзей хороших. Это было давно в Калькутте. Он взял меня к этим докторам, и доктор, он проверил меня и взял различные анализы. Мочи, анализ кала, анализ пота, анализ и так далее, так далее, так далее. Всевозможные анализы, и разными волнами меня просвечивал, и я получил всю дозу. То есть, и все анализы говорили, что нет ничего плохого, все нормально. Я не знал, что делать. Я не мог есть, я не мог спать. Я не знал, что со мной произошло. Эти вещи происходят, когда человек приходит служить в Дхаму, и он очень сильно заболевает. Он болеет как и невыносимо болеет. Я думал, что все, я обречен уже фактически. Но на самом деле это процесс очищения. Вы просто проезжаете через иммиграционные службы таким вот образом. Это иммиграционная служба в Святой Дхаме вначале, она берет весь яд, который вы притащили в своем теле, и она забирает это все, и вы страдаете ужасно. И затем, внезапно, Внезапно, когда это все продолжалось, я почти умирал, моя жена сидела рядом, плакала, и она сказала Нитайчан Махараджу: «Мой муж умирает, и в таком молодом возрасте это нехорошо, что же делать?» И он пошел встречаться с разными докторами, но ничего не происходило. И Нитайчан Махарадж сказал, что когда он вернется из Калькутты, он пусть он со мной встретится. И после того, как я прошел все эти анализы, в конце концов, доктор посмотрел на меня и сказал: «Все анализы говорят, что у тебя нет болезни». «Но, доктор, у меня же есть болезнь». «Да, у тебя есть болезнь». «Но ни один из этих анализов не говорит о том, какая у тебя болезнь». Это, он сказал, что это то, что, о чем может сказать только Бхакти. И ты должен спросить этого Махараджа, что это. Я пошел, вернулся туда, Махараджа еще не было в Калькутте. И в конце концов, так или иначе, как, наверное, там достиг Вриндавана, почти так же, я только в материальном сознании, единственное отличие. Я приехал в Майпур и улегся в лонг-билдинге и совершенно и сказал, что «пожалуйста, возьмите меня в комнату Нитайчанд с вами». И они принесли меня в комнату Нитайчанд Махараджа, и Нитайчанд Махарадж сидел там и спросил у меня: «Атмата, да что с тобой случилось, Махарадж?» Я, конечно, не возражаю, чтобы умереть, но, по крайней мере, это ужасно. Я и не живу, и не умираю. Я и не болен, и я болен. Так это очиньте беда-беда-татва. Это для меня слишком уж. Я не могу терпеть уже. И он сказал: «Я тебе скажу одно. Дедима готовит очень хорошие кишри. Ты пойдем со мной, ты съешь это. Если ты съешь это, ты умрешь, то ты вернешься назад к Богу». Я сказал: «О, это хорошая идея, конечно». И кто-то меня донес, я пришел на веранду лотосного здания, и Дидима, она готовила это особое Дидима Кичри. Те, кто ел это когда-нибудь, они знают, о чем я говорю. Дидима Кичри — это вообще трансцендентно совершенно к этому миру. Никто не может имитировать это Кичри. Многие пытались, включая даже мою жену, ничего не получается. У нее особый метод готовить Кичри, приготовление Кичри. И затем они принесли это Кичри, и Махарадж, они были там, и они положили это киши на мою тарелку. Я не видел такого огромного количества киши за последние 4 месяца. Когда я увидел это, я уже умер. Я сказал: «Махарадж, столько киши. Давай, Атмататва, принимай. Ешь». Что случилось? Что случится? Или ты умрешь, или ты будешь жить. Это великий философ. Поедая, съев это, ты сможешь выжить. И тогда можешь служить. И съев это, ты умрешь и пойдешь на Вайкунху. Что тут проблема? Какая проблема? Если ты умрешь, я могу сделать для тебя хорошее самадхи во дворе грехастх. Я сказал: «О, хорошо, по крайней мере, у меня будет хорошее самадхи». И я съел это. И затем со мной было все в порядке. И когда я вернулся, вечером я попросил у жены: «Принеси мне мури и молока». Она сказала: «Ты что, уверен?» Я сказал: «Ну давай, я столько кичи съел, ничего со мной не случилось обычно». А обычно я сидел там в комнате и смотрел через окошко, знаете, имитируя Бхактивинода Такура. Когда тот день придет, когда они будут продавать какие-то идли и доши в Майпуре, я не думал ни о чем духовном. Я ел мури и молоко, и на следующее утро я уже столько киши принял в Гурукуле, и со мной было все нормально, и никакой доктор не мог ли сказать, что со мной было плохого, и как я могу вылечиться. И я вылечился. Итак, вот такие вещи происходят. Когда вы приезжаете в святое место, поскольку святое место настолько чисто, а вы настолько загрязнены, первое, что происходит, это иммиграционные службы. Вся болезнь к вам приходит, неописуемая совершенно болезненность. Но это проверка для вас. Или вы хотите быть здесь, или вы хотите уезжать. И вы вспоминаете: «О, я так хорошо себя чувствовал в Сингапуре. Я так хорошо себя чувствовал в Гонконге. Я ел чистые вегетарианские блюда. А в буддийских ресторанах они только там порошок используют, как из тараканов, для в качестве начинки. Но здесь я в святом месте нахожусь. Все, что я ем, это я болею от этого, и лучше я уж вернусь в Сингапур или в Гонконг. Но если вы настойчивы, и вы терпите эту болезнь, и когда очищение закончится, вы будете очень, очень здоровы, и вы будете ходить везде, и москиты будут вас бояться. Иначе вы можете пойти в храм, пойти к Радха Мадхаве. Такой удивительный аромат издается от Гарбати Джананиваса, и подаете к Нарасим Хадеву такой удивительный аромат от лампады. Обернетесь в какой-то другой запах. Какой-то другой совсем необычный запах. Что это за запах такой сильный? Что это такое? В конце концов, я понял, что это средство от комаров. Мазь от комаров, потому что все умываются. Эти преданные гауранги омываются репеллентом от комаров. Этот репеллент, он не отгоняет, не только москитов отгоняет, он также меня отгоняет. Может быть, я, конечно, комар. Такой ужасный, сильный запах. Вы не можете даже чувствовать аромат благовоний. Но это нет, в этом нет необходимости. Когда я здесь хожу, у меня нет никакого репеллента. Единственный репеллент, то, что преданные разбегаются, когда они смотрят на меня. Но я хожу, ничего со мной не происходит. Никто меня не кусает. Может быть, те, кто не заплатили за фестиваль, они, может быть, их кусают комары. Я не знаю, может, они посланы из комнаты 111. Особые москиты. Но на самом деле, чтобы жить в Святой Дхаме, никто из нас не квалифицирован, чтобы служить Шри Шри Радха Мадхаве в обители, где Шри Кришна поклоняется Кришне. Это обитель, особая обитель. Мы подойдем к этой Сталапуране. В других местах многие люди поклоняются Кришне. Но здесь Кришна поклоняется Кришне. Кришна и Баларама. Они поклоняются Кришне и Баларами. Как? Нитянанда и Гауранга Махапрабху, они поклоняются Кришне. И они, там, где они поклоняются Кришне, Радха Мадхава, чтобы служить здесь Радха Мадхава, это необычное место, и мы обычные, совершенно обычные. Кто-то спросил Прабхупаду, как насчет хиппи? Хиппи — это что-то экстраординарное. Итак, мы все трансцендентальные хиппи здесь. Хиппи означает безответственные. Вот и все. И мы знаем, насколько мы ответственны. Мы чистые хиппи, мы, конечно, принимаем омовение, тилку наносим, но тем не менее, мы хиппи, мы не слишком-то хэппи. Прабхупада сказал, что я сделаю из хиппи хэппи. Но некоторые из этих хэппи стали хиппи. Почему? Потому что они не хотят строго следовать тому, чего сказал Шрила Прабхупада. Итак, это форма божества Господа, настолько милостива, что она позволяет нам приезжать сюда и, по крайней мере, встречать их утром, Говинда Мани Пурушам Тамахам, приветствовать утром. Как они удивительно одеты. И так необходимо смотреть на божества и думать, как они прекрасно одеты. И вы видите, божества прекрасны, удивительно одеты. А материалисты думают, зачем они одевают этих кукол? Конечно, не куклы, как, например, Парикшит Махарадж. Когда он был маленьким мальчиком, он играл с куклами Кришны. Удхава тоже играл с куколками Кришны. Прабхупада также он играл с куколками Рады Кришны. Сейчас преданные столь продвинуты, они дают им своим детям, что этот медвежонка Тедди, медведя. И что это там за матаджи, которая... А, кукла Барби. Барби, Тедди, медведь. И эти маленькие дети из вайшнавских семей, они спят с этим медвежонком. И какие качества эти дети развивают? Вараха, качество варахи. Это означает качество свиньи. Потому что ям-ям бисмаран бхаван. То есть о чем бы вы ни думали, вы становитесь этим. И эти дети думают о чем? О свинье. Кем они станут? Медведем. Медведем. Свиньей. Только лишь. Может быть, только стилокой, но. И, может быть, папа будет говорить. Но какой смысл? Бесполезно. Вы обучаете их, потому что с этими свинюшками. Если вы хотите свинюшку, но тогда сделайте вараху, куколку варахи с красными глазами. Удивительная вараха. То есть, если у вас есть деньги, я даю вам идею. Вы можете делать куколки Ганеши, Чайтанья Нитьянанды, Госвами. Пусть дети играют с этими куколками. О, Прабху, это же Апарадха. Ну, вы не так уж удивительны в любом случае. Если вы поклоняетесь божествам, это Апарадха. Прабхупада об этом сказал. Почему вы беспокоитесь? Пусть дети играют с этими Джаганатхами. Прабхупада сказал. Он написал Ямуне. Если есть дети в обществе, дайте им куколки Джаганат, пусть они играют с ними. Даже если они кидают это в гаты, неважно. Они играют, играют, а потом кидают. Неважно. Не переживайте. Джаганат, он на Вайкунтхе всегда находится. Для него нет проблем. И таким образом, с детства Шрила Прабхупада играл с божествами. Маленькие Радха Говинда, они были здесь, к сожалению, некоторые разбойники не пришли, они забрали эти божества, они никогда их не возвращали. Мы вернули Радхарани, но... Да, типа божества Прабхупады, они потерялись навечно, они пошли куда-то в руки разбойников. Это еще один аспект, о котором мы будем говорить. Что это значит, когда на храм нападают демоны? Что это означает, когда божества крадут? Как мы можем связаться с присутствием божества, когда... когда божество крадут? Это все будет обсуждаться. Не пропускайте лекции, иначе вы все это прослушаете. Итак, сейчас я хочу спросить вопросы. Сейчас время для вопросов. Я уверен, у вас есть вопросы. Итак, попытайтесь как-то в теме задавать вопросы, когда вы задаете вопросы, иначе не забывайте о том, о чем вы хотели спросить. Да, Прабху. Я тебя не могу слушать, потому что все остальные разговаривают. Божество безграничное. Особенно в отношении пространства. Как вы могли бы объяснить, как это? То есть Кришна, форма Кришны безгранична. Особенно в смысле пространства. В Индии обычно, если вы пойдете к людям, которые изготавливают божества, и спросите у них, я хочу сделать божество, не могли бы вы сделать для меня? Они спросят, какого размера? Вы скажете, вот так вот. Они скажут, нет, вот так. Они покажут ладонью кверху. Вот такой вот величины. То есть, ладонью кверху. Что это означает? Это означает, что только такого размера, если ладонью к низу. А если ладонью кверху, это означает, что на самом деле оно безгранично. То есть, чтобы принимать служение, оно принимает такой размер. Но божество безгранично. То есть, это интересная традиция. То есть, Господь, Он вне материального пространства вообще. Вне материального пространства. И Его форма действует в этом типе пространства, которое вне материального пространства. Вот как это действует. Чит. Ананда Чинмая. Чинмая. Расат Матая Манасу. Так, Ананда Чинмая. Чинмая форма. Поскольку эта форма Чинмая, вечно сознающая и полна блаженства, его форма безгранична. Но он по милости своей является в дереве, чтобы мы могли служить ему. Итак, дерево — это только 6, допустим, сантиметров, 6 дюймов. Например, дерево 6 дюймов. Но форма 6 дюймов вот таким вот образом, то есть ладонь кверху. Если 6 дюймов вот так вот ладонью кверху, то это означает вне материального пространства. Господь вне материального пространства, его пространство духовно. Мы обсуждали этим утром об этом, говорили. Но позднее я тоже буду говорить об этом. Как, например, в храме Тирумалай Тирупати. Там есть книга Сталапураны. И у них есть рисунок. в рисунках, история в рисунках. Господь сидит там, и Он сидит на змее Ананта. И Он смотрит на Ананту и говорит: «Ананта, спускайся вниз и организуй место для моего развлечения». И следующая картинка. Господь висит в пространстве, потому что Ананта ушел. И там не было змеи, и он просто в эфире висел так. И затем он говорит своей спутнице: «Я тоже внизу, вниз пойду». И следующий квадрат, следующая картинка показывает то, что он тоже ушел. Это происходит потому, что они думают, что Господь функционирует, Он действует в материальном пространстве. Но Он не действует в материальном пространстве. Это пространство, оно сделано из чит, сознания, то есть сознающего пространства. Это очень сложно понять. Прабхупада однажды объяснял это в Токио. Он сказал: «Итак, вы здесь, а я здесь. Если я хочу прикоснуться к вами, я могу прикоснуться к вам отсюда. Это не означает, что моя рука будет длинной. Это духовный мир. Спасибо большое, Хари Кришна». Какие-то вопросы? И затем какая-то женщина подняла руку. Прабхупада? Да. Она сказала: «Я не могу понять того, что вы сказали, Прабхупада». «Кто сказал, что ты поймешь?» Ответил Прабхупада. «Кто сказал об этом?» Он сказал просто, что духовный мир вот такой. Он не сказал, что кто-то поймет. Это для нас достаточно сложно понять, потому что мы ограничены материальным пространством в трех измерениях, только лишь в трех измерениях. И как по мере поднимания в этой, по мере возвышения в этой вселенной, есть высшее измерение. Брахма имеет отношение, он имеет дело с 64 измерениями, и даже для Брахмы это невозможно осознать, как действует духовное пространство. И он говорит Кришне: «Кришна стоял там с Брахма». То есть никто не может этого понять. И Господь вне материального пространства. Итак, в форме божества мы говорим, что на 6 дюймов и так далее, но на самом деле это не... А он не его... То есть эта форма не находится в этом пространстве. Например, подумайте об этом. Например, здесь, вот, например, у меня эта футболка, курта, и в этой курте есть дырка. Я не Хануман, я не могу здесь вам, конечно, Рамачандру показать, Прабхупада расстегивает курту, воротник на курте. Так здесь, вот это все курта, а здесь вы видите тело. Это курта. Но это не курта. Это материальное пространство. А это божество. То есть то, что тело в дырке. Это духовное существование. Духовное существование покрыто облаком материи. Если и в этом облаке есть дырки. И в дырке вы можете, в облаках вы можете увидеть небо. То же самое. Во всей сфере материального пространства есть небольшие дырочки, через которые вы можете увидеть духовное небо. И что это за дырочки? Они называются божествами. Это в соответствии с Панчаратрой. И это божество, это дырочка в этом облаке, отверстие в этом облаке. Но затем человек может возразить: но дырка здесь, мы можем ее передвинуть туда, передвинуть сюда, то есть... То есть, когда облака двигаются, то отверстие тоже двигается. И когда двигаются туда, они в другое место передвигаются дыркой. То есть, это материальное пространство, оно движется туда-сюда, и оно показывает определенные дырки в духовном небе. Духовного неба. И это духовное небо, которое мы видим отсюда, это Горнита, это Нарсимхадев. Это нематериальное пространство. Когда вы сделали форму Господа в материальном пространстве, то это пространство на самом деле... Оно рассеивается, и вы видите там духовное небо и игры Господа. Вы можете видеть это там, и это то, что есть Божество. И поскольку наши чувства находятся в материальном пространстве, они действуют в материальном пространстве, мы не в состоянии увидеть с этим глазом, что, глазами, что это духовное небо. Но если мы займем наши чувства в служении Божеству, тогда, когда они очистятся, мы на самом деле сможем увидеть Как, например, этот молодой брахман сказал, «Пратимана хетуми, ты не пратима, сакшат праджандрананда, ты верховная личность Бога». Итак, материальное пространство, это оно ограничено. И это материальное пространство обуславливает нас, и у нас у всех есть эта идея о пространстве. Но это пространство, о котором мы сейчас говорим, оно только в трех измерениях, хотя существует множество других пространств. Например, Кувера. Он живет под океаном, под водой. У него там есть департамент, его апартменты. И у него есть дверь в офисе, в которую он заходит в этот офис. И когда он заканчивает завтрак, который состоит из различных водоплавающих, он не вегетарианец, он якша, он ест разные рыбы, тимигилов и так далее. И после того, как он съедает это все, он открывает дверь, и затем он входит в свой офис на Амаравати, на планете Индры. И там у него есть дверь. Когда он заканчивает свою работу, он заходит в эту дверь, и он снова оказывается под Соленым океаном, там, где находится Шри-Ланка, которая управлял Равана. Она была украдена Раваной у Куверы. И когда Шри-Ланка погрузилась в океан, Брама дал ее обратно Кувере. То есть она находится под океаном. Это то, где живут якши. Представьте об этом. Подумайте об этом. У вас есть дверь, когда вы заканчиваете лекцию, вы выходите, и вы в своей комнате, в самадхи. В здании самадхи. Подумайте об этом. Высшая технология. Итак, этими измерениями пользуются полубоги, а мы настолько глупы, что мы знаем длина, ширина, высота и так далее, у нас нет никаких идей помимо этого. И как мы можем увидеть это пространство, в котором находится божество? Итак, шастры дают нам объяснение. В каком пространстве находится божество? Мы также будем объяснять поклонение формам полубогам позднее в этом семинаре, как Ганеш и так далее. Как эта женщина спросила меня вопрос о молоке вчера, она здесь сегодня? Нет, она ушла. О, она пропустила все. Она не понимала, как Ганеш пил молоко. Ну, хорошая идея, мы дадим ей кассету с бутылкой молока. Итак, мы также будем объяснять формам полубогам, как им нужно поклоняться. Шрила Прабхупада говорит в комментарии к Бхагаватам. Такова традиция в Индии, что они дают куколки божеств Кришны и полубогов детям. Куколки божеств и полубогов. Как для наших умов. То есть, это сатья, правда. Это правда. Он говорил, что это не так, что поклонение было богам, идолопоклонничество. Идолопоклонничество — это какой-то там золотой теленок или козел там. Это идолопоклонничество. Но есть божество, как, например, слон с большим животом, с четырьмя руками. Это описывается в Ведах. Как вы можете говорить, что Ганеш — это идол? Как вы можете сказать, что поклонение полубогам — это поклонение идолам? Нет, поклонение полубогам — это не идолопоклонничество. Это неправильная, неверная идея. Это называется идея, идол. Нельзя сравнивать между людьми, которые... То есть сравнивать людей, которые не следуют ничему с ведической традицией. Риксама, Яджура, Дхарва, это также можно подумать, что это неправильно, и это неправильно. И они одни и те же, то есть одинаковые, но одно вы упускаете, это мозги. Так, если вы подумаете своими мозгами, вы можете понять. Прабхупада говорил в комментарии очень ясно. Он сказал, что традиция такова, что вы можете давать куколки Кришны и полубогов, чтобы они могли понять, кто есть Верховный и как служить Ему. Это комментарий. У меня нет фолио. Мое фолио только здесь, в голове. Ясно он говорит об этом. Я могу вам дать номер стиха, и вы можете посмотреть. Он говорит очень ясно. Две вещи вы должны понять, что держа куколки Кришны вы можете понять? Кто есть Верховный? Играя с куколками полубогов, что вы можете понять? Как служить Ему? Почему? Потому что полубоги — слуги Господа Вишну, Верховной Личности Бога. Так я молюсь, когда же этот день придет в наше движение, что эти вещи будут в нашем движении. Мы не будем оскорблять людей, особенно таких, как Ганеш. Это не так-то. Если вы оскорбляете здесь кого-то, кого-то преданного, это нормально, но если вы оскорбляете Ганеша, это пала палава югам, винидвая кумба. Он свой хобот на стопах Нарисимхадева держит, и он устраняет препятствия преданности. Вы, если вы оскорбляете эту личность, то вы просто влюбнете, упадете, потому что он необычная личность. Итак, Ганеша — очень могущественный слуга Кришны. И поклонение полубогам, думая, что они равны Вишне, это малоразумность, это глупости. Те, кто думают, что... То есть они полны вожделения просто, те, кто поклоняется так. Но полубоги, если бы они были малоразумными, они не были бы полубогами, то есть они не неразумные. Никто и думает, о, полубог. Нет, полубог. Не полубог. Полубог, потому что он слуга Вишна. Конечно. Человек не должен идти к полубогам ради развития любви к Богу. Почему? Потому что совокупность всех полубогов — это лотосные стопы духовного учителя. Или 33 миллиона полубогов. Они все находятся в одном месте. Где? В лотосных стопах духовного учителя. Итак, Савадана Мате, если мы очень внимательно поклоняемся этим лотосным стопам, потому что 33 кроры полубогов там находятся. Мы не должны думать, что это американские стопы духовного учителя. Там только 23 миллиона полубогов, потому что это не индийские стопы. Или индийские стопы, или южноиндийские, бенгальские, корейские стопы, или японские стопы. Стопы духовного учителя духовные, потому что он духовный учитель. Итак, он духовный учитель, значит, его стопы тоже духовные. И его или американские стопы, или бенгальские стопы, или южноиндийские стопы. Неважно, мы должны это понять. Итак, посредством Гуру Бхакья, посредством преданности Гуру, все это знание можно очень хорошо практиковать. Я еще на два вопроса могу ответить. Потому что я хочу остановиться в 9, а еще достаточно много времени. Что означает это имя Витала? Вы упомянули о Витале. О, Витала. Это очень сладкое имя. Если вы хотите узнать значение этого имени, прежде всего вы должны пропеть это имя. И мы будем воспевать все. Я воспеваю, вы воспеваете.
Виттала.
Jai Jai Виттала.
Jai Jai
Виттала.
Пандуранга.
Виттала.
Пандуранга.
Виттала.
Пандуранга.
Пандуранга.
Пандаринада.
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 Пандуранга.
Пандаринада.
Jai Jai Vittal.
Jai Jai Vittal.
This resound in the area of Pandharpur.
Это песня.
Виттала.
Песня Пандрапура. Витала — это очень обобщенное значение этого. Это тот, кто удаляет все страдания. Тот, кто решает, разрешает все проблемы. Все проблемы разрешаются, все вопросы даются ответы. Это называется Витала. Итак, мы говорим еще о юге, и постепенно мы переходим на запад, потом мы пойдем на восток, будем говорить о Джаганнатхе, затем на север мы будем говорить о играх во Вриндаване. Затем мы пойдем выше, еще на север. Дальше мы будем говорить там о Бадринатхе. И такое паломничество мы совершаем, не путешествуя на поезде. Мы сидим просто в одном месте, как Санджая. Ты тогда что спросил у него, кем Акурата Санджая, что они там делают на Курукшетре? То же самое, точно так же, что эти божества там делают в их местах, в их обителях? Я беру вас на паломничество мы просто сидим здесь и посещаем множество храмов, видим божества, получаем милость этих божеств и преданных. Все это происходит в одном месте. Вот почему божества не находятся в материальном пространстве. Иначе как мы можем сидеть здесь и наслаждаться играми Радганатхи, которые глубоко в Южной Индии или в Шрирангаме, то есть в Шрирангаме или Витал. Что значит имя Пандуранга? Панду означает, как иногда цвет кожи, иногда между кожей, как бы в пятна, светлые пятна на коже. Почему Пандава? Почему Пандава? Потому что их отец был Панду, это царь. У него была белая кожа, иногда с пятнами на коже. Белая коричневая. Это называется Панду. Итак, Пандуранга означает тот, чей цвет темен. Пандуранга. Смешанный цвет. Темный со смешанным. И Пандринатха означает тот, кто... Это место называется Пандарпур. Например, Враджа-бхуми. Враджа означает что такое? Враджа означает преданность, преданные живые существа. Те, кто преданы. Их называют Враджа. То есть Мамакам Шаранам Враджа. Шаранам Враджа принимать прибежище. Те, кто является враджабаси, означает, что они полностью отдались Кришне, они полностью преданные красоте Кришне. То же самое в Пандарапуре, все преданные красоте Ранганатхи. А Виталанатхи. И мы будем говорить о том, как Виталанатх пришел и почему он так стоит. А Витал, он на самом деле балансирует на одном кирпиче. Это очень такая... У него такой большой живот, и он стоит с двумя стопами на одном кирпиче. Он балансирует. Обычно вы на пояс ставите руку, и вот так же он стоит на поясе с руками. И почему он балансирует на одном кирпиче, я расскажу вам попозднее. Если вы будете продолжать ходить на лекции, вы услышите об этой истории. Еще вопрос. А для материалистов любой спор, любой аргумент их не убедит относительно трансцендентального положения божества. Вы должны просто разбомбить их желудок просадом. Это то, как Шрила Прабхупада, он убеждал своих последователей в трансценденте, то есть в трансцендентном положении формы Кришны. Он бомбардировал их голубджамунами, пулями Искона. И когда они принимали просадом, все, что он говорил, для них имело смысл. Потому что основание уже есть, поэтому вы можете что-то построить. Но если вы будете строиться на аргументах с материалистами, они будут разрушать, и вы будете ставить кирпичом, будет разбивать его. Это называется материалист, он будет разбивать эти аргументы. Почему вы спорите с ним? Вы просто берите, дайте ему просадом, поднос с просадом и сказать, это очень прекрасная пицца, полностью вегетарианская. И он скажет, о, действительно? И затем вы скажете ему, на самом деле, Господь, форма Господа не так уж ограничена. Да, я могу это видеть, ответит он. Еще одну пиццу. И поскольку он не ограничен, он может появиться где угодно. Конечно, почему нет? Я не возражаю против этого ничего. А для материалистов любой спор, любой аргумент их не убедит относительно трансцендентального положения божества. Вы должны просто разбомбить их желудок просадом. Это то, как Шрила Прабхупада, он убеждал своих последователей в трансценденте, то есть в трансцендентном положении формы Кришны, он бомбардировал их голубджамунами, пулями Искона. И когда они принимали просадом, все, что он говорил, для них имело смысл. Потому что основание уже есть, поэтому вы можете что-то построить. Но если вы будете строиться на аргументах с материалистами, они будут разрушать, и вы будете ставить кирпичом, будет разбивать его. Это называется материалист, он будет разбивать эти аргументы. Почему вы спорите с ним? Вы просто берите, дайте ему просадом, поднос с просадом и сказать, это очень прекрасная пицца, полностью вегетарианская. И он скажет, о, действительно? И затем вы скажете ему, на самом деле, Господь, форма Господа не так уж ограничена. Да, я могу это видеть, ответит он. Еще одну пиццу. И поскольку он не ограничен, он может появиться где угодно. Конечно, почему нет? Я не возражаю против этого ничего. Еще одну пиццу. И затем вы говорите ему, вот почему мы говорим, что эта форма, которая у нас здесь есть в храме, есть Бог. Да, почему бы... А как вы связаны с этим Богом? Я вижу, на самом деле, то, что вы понимаете, то, что вы говорите. Или так, продолжайте давать пиццы, и все, он поймет. Прасада сарва дукханам мани расё баджаете. Весь мед, вся дукха, эта материалистическая концепция уйдет через прасад. Через принятие прасады. Да, это правильно, вкус спора. Но эти истории, материалисты не могут сразу насладиться этими играми. Вы скажете ему, божество, оно заперлось изнутри. Подожди, что вы имеете в виду? Не может же камень запереться изнутри, как, например, один американский родители, американский, их сын стал брахмачари и поехал в храм, и через 2 года он вернулся, и он послал своему отцу книгу, и отец прочитал эту книгу о Кришне, источник Кришны утверждения, и он был поражен. И затем, когда сын вернулся, он сказал, «Джон, ты действительно веришь, что Господь синего цвета? И он молодой юноша, и он украл одежды женщин в этой деревне?» И сын сказал, «Да, отец». То есть, на самом деле, это одна из его игр. И затем отец сказал, «На самом деле, я имею в виду, ты действительно веришь в эти вещи, что Господь синий, и он мальчик, и он развлекается половыми играми?» И сын говорит, «Да, я, папочка, полностью верю в это». И отец говорит, «Ну-ну». Знаете, что это значит? Хари-хари, Джон. Удачи тебе. Это то, как они произносят на Америке. Хари-хари. То есть, если вы скажете какому-то материалисту, и затем Ранганат. Большой камень заперся изнутри на щеколду. Хари-хари, он этого не поймет. Итак, игры божеств предназначены для тех, кто немножко воспевает, немножко почитает прасадам. Тапа, пундра, нама. То есть проходит через эти вещи. И такой человек, он может говорить о играх божеств. Иначе это становится оскорблением. Обсуждать такие сложные, запутанные технические моменты в форме Духовного Господа грубым материалистам. Потому что чем больше вы говорите об этом, тем больше они будут хари-хари. Ну, то, что они будут делать. Поэтому вы должны просто подумать о том, что вы говорите. Итак, время для истории о Канакадасе. Итак, это случилось в 13-м столетии после Рождества Христова, после Иисуса, поэтому все могут быть счастливы. 13-е столетие, Канакадас был рожден в семье тех, кто изготавливает сабли. Это одна из категорий, то есть одна из профессий. Они делают сабли. Есть определенные правила для изготовления сабель. Царь не должен иметь оружие, которое не было использовано в течение 3 месяцев. Если он не использует это оружие 3 месяца, он должен переплавить его и сделать из него какие-то металлические колокола. Этот металл может быть использован, как, допустим, горшки из него могут делать, кастрюли и так далее. Этот металл не должен уже использоваться для оружия. Он должен собрать новый металл для оружия. Но, на самом деле, куя, выковывая сабли, человек становится очень греховным. Это грех, это плохая карма. Почему? Потому что если вы делаете саблю, то, естественным образом, она скоро срубит кому-то голову. Поэтому тот человек, который делает эти сабли, также получает реакцию от этого. Итак, изготавливание сабли считается очень ужасной деятельностью, как, например, кожу со свиньи снимать. Это очень отвратительная деятельность. И Канакадас, он был рожден в такой семье. И его отец, Много раз он уезжал на паломничество в Тирумалай, в храм Венкатешвары в Тирумалай. И он известен под именем Тирупати. Тирупати — это город, и есть там гора, которая называется Тирумалай, семь вершин, семь пиков вокруг, и между ними есть, в середине есть долина, и там есть прекрасное божество Венкатешвары. Этот человек, отец Канакадаса, он обычно ездил в это место. И однажды он встретил садху. Затем отец Канакадаса, он тогда еще только-только женился, он еще не имел ребенка. И этот садху дал ему маленький металлический ящичек и сказал, что ты должен сделать золотую цепь и повесить этот маленький металлический ящичек на шею своего сына. Он сказал: «Хорошо, саду, я сделаю это. У меня есть только одна проблема. У меня есть золото. Теперь ты мне даешь ящик, но у меня нет сына. Куда я буду это вешать?» И затем садху сказал: «Я знаю, что ты собираешься иметь сына. Вот почему я даю тебе этот ящик. Когда твой сын родится, сразу же ты возьмешь его из дома, и ты оденешь ему на шею этот цепь и ящик. И никогда он не должен открывать этот ящик. Тебе не позволяется открывать этот ящик. Он узнает, что в этом ящике. В определенное время в своей жизни это произойдет. И затем в то время он узнает, откуда он произошел, что он должен делать. Все находится внутри этого ящичка. Итак, будь внимателен. Он не должен быть открыт. И он одел еще обруч железный вокруг этого и повесил на цепь. И когда у него родился сын, он повесил этот ящик на его шею. И этот мальчик, он очень любил воевать, сражаться. Как люди, которые изготавливают сабли, они любят доказывать эффективность своих саблей. Как доказывать? Через битву. И так они все очень большие любители сражаться. И этот человек, он был очень большим любителем драться. И за 2 секунды он противника укладывал на пол и ставил ему саблю на грудь. И когда царь услышал об этом, он сказал этому человеку: «Твой сын очень хороший боец, я должен взять его в свою армию, потому что я завоевываю земли, и он мне нужен в армии. И постепенно он был взят в армию, и постепенно вырос до положения правой руки царя. И он очень много битв выигрывал для царя. Если он участвовал в битве, то не было и речи о том, что царь проиграет, он обязательно выигрывал. И он собирал короны этих царей, которых он побеждал, и складывал стопам царя. И этого царя называли Кришна Девараи. Он был очень преданным божеством Венкатешвары. И он имел очень удивительные игры с этим божеством. Это также будет обсуждаться, когда мы будем говорить о словах Пурана. Итак, Кришна Девараи, он путешествовал и завоевывал земли, устанавливал храмы, и устанавливал поклонение в этих храмах. И он всех побуждал поклоняться Вишну и распространял прасадам. И таким образом он являлся очень хорошим примером царя, который представляет божество. И его спутник, помощник, наш Канакадас, который будет известен под именем Канакадас позднее, он сражался, продолжал сражаться, и постепенно он женился, у него были дети, он также состарился уже, но он все еще носил этот ящик на своей шее, и он никогда не открывал его, потому что ему было сказано не открывать этот ящик. И однажды, когда он посередине огромного сражения на своем коне, он махал этой саблей, как будто рубил эти головы туда-сюда, направо-налево, и внезапно раздался голос с неба, который сказал: «Канак, ты столько работаешь на Кришна Девараю, столько работаешь, почему бы тебе на меня не поработать?» «Что это такое?» — подумал он. «Я посреди этого сражения, я думаю о ужасных вещах. И, Канак, остановись, слезь с коня, я хочу, чтобы ты служил мне». И он посмотрел вниз, вверх и сказал: «Кто ты такой? Я на твоей шее». «Видишь этот ящик? Это вот я и есть. Но я говорю тебе из неба. С неба. В ящике? С неба?» Он слез с коня, взял белую ткань, завязал на шее коня. Это означает, что никто не будет с ним сражаться. И он сел. Не должен с ним сражаться. И он сел, взял этот ящик, и он ударил его и увидел камень. Он увидел, открыл его посреди сражения, увидел, что там шалограмм. О, это то, что, с чем обычно имеют дело браманы. Подумал он, почему он на моей шее висит. И он закрыл его и повесил на свою шею, и затем он пытался залезть на коня. И он думал, о, я не должен сражаться, я должен писать песни. Потому что ящичек открыт. И время пришло. И сразу же он начал петь прямо посреди сражения. Что случилось с этим парнем? Он сражался, и 3 минуты назад он сражался, и вдруг он начал... Он уже стал все непродуктивным, бесполезным для общества. Все, о чем они говорят вам, когда вы присоединяетесь к ИСККОНу. И Канака просто уехал с этого сражения. Он, подняв свои руки, он воспевал, что столько битв я сражался, но я никогда не сражался с моими чувствами. Мои враги — это мои чувства, и я не могу снести им головы. И таким образом он постепенно достиг места, где его царь Кришна Девараи проводил большую абишеку для своего гуру в сампрадае Мадхва, изначально Кришна Девараи из Вайшнава сампрадая, Шри Вайшнава сампрадая. Но когда он завоевал земли, он встретил одного великого ачарью в линии Мадхвачарьи, его имя Вьясарадж. Вьясарай. И в то время Кришна Девараи, он... У него было предсказано в гороскопе, что его проглотит гоблин. Ему было это предсказано, и он очень переживал об этом. И в то время Вьясарай, он шел той дорогой по паломничеству, и он пригласил этого садху, и он сказал ему, что у меня есть проблема, потому что вот йога это определенный день приближается, и этот гоблин проглотит меня. И Вьясарай сказал, я могу тебе помочь. Сядь на троне, я сяду рядом с тобой. И он отменил свое паломничество и сел с Кришна Девараи рядом. И в определенный день пламя начало проходить во двор царя. И между языками пламени вышел огромный гоблин, огромный рот. И он пытался проглотить Кришна Девараи. Кришна Девараи, он немедленно посмотрел и сказал, он посмотрел на Вьясараю и сказал, «Мне столько служения, мне еще нужно сделать. Я не могу теперь уходить. Пожалуйста, помоги мне». Вьясарай сказал, «Спускайся». И он спустился, и Вьясарай сел на трон. Вьясарай сказал, «Дай мне эту корону». Он поставил ее на голову себе. И гоблин подходил, приближался к нему. И затем, с этого расстояния, с открытым ртом, Вьясарай уже почти поглотился. Он взял немножко воды из своего чемана и брызнул на гоблина. И форма гоблина ушла. Он развил 4 руки, а обошел Вьясарая и ушел на Вайкунтху. Кришна Девараи затем сказал, «Что ты сделал с этим гоблином?» Я проглотил его. Гоблины обычно вот от всех. Я проглотил гоблина. Я послал его на Вайкунтху. Царь был очень поражен. «Я хочу стать твоим учеником», — сказал он. Он сказал, «Нет проблем». Царь сказал, «И помимо того, кроме того, я хочу омыть тебя золотыми монетами». «Ну хорошо, можешь также это сделать». И затем мне принесли золотые монеты, очень много чистого золота. И они провели большую канака абишеку для Вьясараджа канака, то есть золото. И он был одет в короны и так далее. И до сих пор этой традиции следуют в Мадхах, Мадхавы. Однажды, раз в год, они одевают в такие очень красивые одежды саньяси с большими коронами, с чадрами, с золотом. И также они проводят канака абишеку, но только 5 монетами, потому что нет золота. Что они могут сделать? Они стали бедными, потому что британцы забрали все золото, и золота теперь нет. Так или иначе, когда Канака Абишека была совершена Вьясарая, Канака пришел. Канака означает золото. Этот Канака, который пел с песней, внезапно начал петь песни. Он пришел во двор, и Кришна Деварая уже слышал об этих новостях, что Канака внезапно слез с коня и с того времени начал петь прекрасные песни о Кришне, и он уже ждал его. И Канака пришел. И затем Кришна Деварая сказал, «Это моя правая рука. Он победил столько земель, завоевал, и я... И он столько преданности мне совершил. Я столько преданности воздал Кришне благодаря этому человеку». И внезапно он начал петь песни, и он пришел, его имя Канака. Вьясарай сказал, «О, хорошо, я приму вас обоих, мои ученики». И он дал Канака имя. Канака. То есть Канака стал Канакадасом, Дасаном. Дал ему Дасанам. И затем Вьясарай сказал ему, «Иди в Удупи, и ты увидишь Кришну там. И тогда миссия твоей жизни будет выполнена. И после этого ты можешь посетить много храмов, и ты будешь петь о Кришне, и ты будешь вдохновлять всех, но сделай так, чтобы философия была им доступна». Очень, очень интересно. Не так, что ты говоришь философию, а они засыпают. Ты должен сделать ее очень интересной. Ты будешь говорить очень простым языком, чтобы обычные люди могли понять. И Канака сказал, «Господин, я только что рубил головы всю свою жизнь, и внезапно что-то мне пришло, и вы даете мне такие указания. Как я могу это все сделать? По моей милости ты все это сделаешь. Не переживай. Иди в Удупи». И Канакадас начал из Каруна. Долгое, длинное расстояние, почти. Через весь Андхра-Прадеш он прошел через все горы, реки, воспевая песни, прославляя своего гуру Махарама Вьясарая. Иногда он не принимал омовений, иногда он принимал, он был полностью поглощен. Таким образом, он был такой постоянной, спонтанной погруженности. У него не было никаких правил, регуляций. Иногда он покрывался толстой коркой пыли. И так он пришел в Удупи. В то время Махан, то есть главный ашрама, главный человек, в то место они все собирались на какую-то конференцию. И он пришел, и он лег на... И улицы у него, и просто уснул, у него не было места, где остановиться. И в конце концов он подошел к храму и начал петь песни, и собирался войти внутрь. И эти священники, освящающие за храм, они увидели его. У него столько грязи было на теле, и борода, и волосы, и рваная одежда. И они посмотрели на него и сказали, «Извините, мы не позволим вам войти в храм. Уходите». И он сказал, «Вьясарай, мы знаем Вьясарай». Но он не выглядел как учеником Вьясарай, потому что ученики Вьясарай, они были бритые, с тилакой, с тхоти. Но он с волосами, с бородой. «Убирайся отсюда», — сказали они. И это был день на Экадаши. И он вышел из храма. И божество Кришна смотрит на запад, на восток. Это божество было установлено в Мадхачарии. Это божество пришло из Двараки. Это мы будем даже описывать, когда мы будем говорить о Сталапуране. И это божество, оно получало поклонение от брахманов. И за храмом Канакадаса стоял за храмом. И у него была вина, которую он... с небольшими струнами, которые были прикреплены. И он играл. И он пел. И всю ночь он пел. И затем уже светало. Солнце поднималось в небе. И брахманы начали приходить в храм, чтобы совершить предложение. И Канакадас, его, на сердце у него было так тяжело. И он говорил, «Кришна, я стоял здесь всю ночь. Я прошел все это расстояние с огромной трудностью по указанию моего духовного учителя. Я хочу просто взглянуть на тебя. Если ты не дашь мне даршан». И такую песню он пел. Когда он сказал, «Если ты не дашь мне даршан», Кришна, который смотрел в другую сторону, он обернулся. обернулся к западу. И затем стена в комнате божеств, сзади божеств развалилась. И затем стена ограды храма, которая тоже на том месте была, она тоже развалилась. И Канакадас увидел, что та стена развалилась, и эта стена разрушилась, и Кришна поворачивается, и Кришна смотрел на него. Канакадас сказал: «О, я вижу тебя!» И начал составлять еще одну песню. Все, что он говорил, это была песня. «Я вижу тебя, ты повернулся ко мне ради этой грязной личности». И еще одна песня была готова. И затем браманы, они подумали, что случилось с божеством? Оно повернулось. И к тому времени Махан, главный, отвечающий за поклонение Кришне, в те дни, он вернулся с фестиваля, и он видел, все развалилось, все разрушено. Он спросил, что такое, мусульмане напали. Нет, нет, господин, этот хинду, он хинду. А что он сделал? Он поет песни и разрушает стены. И он подумал, о, он должен быть великий преданный. Кто ты такой? Они спросили, я слуга Вьясарая. А, вот почему. Гуру Бхактия. Ну, хорошо. Итак, этот Махан решил, что каждый должен смотреть на Кришну так же, только так, как ты смотрел. Что он сделал? Он отремонтировал стену в этой комнате божества, он поставил туда окошко. Окно, это окно имеет 9 отверстий. И там также, так сказать, набор из Васудевы, Прадюмны, Санкашаны и вокруг, и там Вьясадев на этом окне. Все это на окне изображено. И там отверстие. И он сказал, что этого на Кришну можно смотреть только через 9 процессов преданного служения. Неважно, или вы чистый, или нечистый, или вы высокорожденный, или низкорожденный, или вы знаете Писание, или нет. Все, что нужно, это только преданность. Просто благодаря преданности вы можете встретить Кришну. И они поставили также на внешней стене окно. И теперь любой, кто идет в храм, если вы хотите увидеть Кришну, вы можете увидеть его только через эти развалившиеся стены и через окна. И вы можете увидеть, что охранники божеств восточные, они... то есть привратники, которые изображены на стенах, они с другой стороны до сих пор. И там нет уже ворот, они закрыты. А Буджари не ходят с другой стороны, они... И можно видеть Кришну из окошка. Вы можете посмотреть через то окошко и через другое окошко, и вы увидите очень хорошо божество. Это храм Удипи. Это история о Канакадасе. И я очень сокращаю эти истории, потому что... То есть есть очень много всяких подробностей, которые происходили в жизни Канакадаса между тем временем, когда он сошел с коня и встретил божество. Но так, если я буду так объяснять очень подробно, то это будет очень долго. Я сокращаю все это. И из этой истории мы также можем видеть, что, опять же, тот же момент подчеркивается, что если человек просто имеет милость духовного учителя, то благодаря его указаниям, если он приходит, чтобы увидеть Кришну, Кришна, он начинает разрушать стены. Итак, мы остановимся на этом, потому что уже 9 часов. Если только у кого-нибудь есть по-настоящему наболевший вопрос, без ответа, не получив ответа, вы даже не сможете заснуть, если так. Если Мурти Канакадаса там, да, за пределами храма там есть божество Канакадаса, которое содержит мадхи и мадху. И через окошко, когда до сих пор смотрите из окошка, вы можете увидеть это божество. Так кажется, что больше нет вопросов.